Значит, сегодня мы поговорим вводное такое занятие. У нас предмет Новый Завет, Священное Писание Нового Завета. У вас уже было Священное Писание Ветхого Завета, да? Два занятия, наверное. Одно, да? Ну, вводную лекцию вы там тоже уже, наверное, слышали, какие книги относятся, да, что такое вообще Священное Писание, наверное, как я коллега частично сказал. Ну, я тоже сегодня говорим непосредственно о книгах уже Нового Завета. Кое-что я на предыдущем занятии по катехизису уже как бы сказал. Если вы помните, что я говорил, инструкции к нашей жизни, да, или руководство по эксплуатации жизни, это действительно и дана нам книга жизни, как мы говорим, Евангелие. Вот это сегодня общее замечание. Вы, конечно, фиксируете что-то. Потому что действительно спрашиваешь современного образованного человека, а то и там ученую степень какую-то имеет научную, особенно в храме, когда первый раз приходит, или там на исповедь, или просто где-то там, на конференциях, или где-то при случае. Спрашиваешь человека, вы читали Евангелие? Да нет, наверное. Или спрашиваешь, вы читали Новый Завет? Да нет, наверное, так. А есть у вас дома Евангелие? Ой, нет, у меня Библия есть. Или спрашиваешь человека, есть у вас Новый Завет дома? Ой, нет, батюшка, у меня Нового Завета нет, но у меня есть Евангелие. Вы уже поняли, да, о чем речь идет? То есть мы даже представления не имеем о самом тексте Священного Писания. А вот просто вдуматься, мы говорим, Священное Писание. То есть не просто Писание, не просто там текст какой-то набран там на компьютере или распечатан как в виде книги черным по белому. Нет. Что это не просто Писание, а именно Священное. А Священное что может быть? То есть освященное. Мы на катехизисе будем говорить уже, что такое Божественное Откровение. Вот часть Божественного Откровения это и есть Священное Писание. То есть это не просто Писание, изобретение человеческого ума или там изобретение человеческое, а именно от Бога, от Творца данное. Поэтому мы называем его священным, освященным Писанием, то есть Словом Божьим. Мы имеем Священное Писание в виде Библии, да, как мы говорим, Библия, книга. Ну, кто-то знает, а кому-то я просто напомню, для всех, для нас. Вот Библия, это не просто одна какая-то книга. Она, как Божья книга, да, она в целом едина. Начиная от книги Бытия, заканчивая последней книгой в Библии Апокалипсис, или мы говорим Откровение, да? Но это собрание всех книг, то есть множество книг священных, опять, как Божественного Откровения, входит в эту книгу, в единую Библию. Потому что слово Библия, оно переводится как книга книг. То есть 77 по счету, получается, всех книг составляют одну единую книгу Библию. Соответственно, вся Библия делится как Ветхий Завет или книги Священного Писания Ветхого Завета и Новый Завет, как книги Священного Писания Нового Завета. Я просто напоминаю, многие мне смотрят, не пишут, потому что знаете, да? Ветхий Завет или Ветхозаветные священные книги – это то, что содержится в них до пришествия в мир Бога Слова или до пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божьего, к нам на землю, в наш мир. А новозаветные книги – это уже написанные после пришествия в мир Христа. Вот так мы разделяем. Теперь, что касается ветхозаветных священных книг, мы их трогать не будем, потому что это наша как бы тут область, у нас Новый Завет. Но мы знаем, что 50 там ветхозаветных священных книг. С отцом Олегом вы это будете там разбирать. Касательно новозаветных священных книг, у нас их 27. И вот мы будем рассматривать Священное Писание Нового Завета, вот эти 27 книг, которые написаны после пришествия в мир Бога Слова. Вот эти 27 книг, как мы говорим, священные, они по смыслу разделяются как на книги законоположительные. То есть законоположительные – это книги закона. К ним относятся книги четырех евангелистов. Или, как мы говорим, Евангелие. Вот когда человек спрашиваешь, читали вы Новый Завет? Нет, у меня есть только Евангелие. Вот Евангелие — это часть Нового Завета, первая часть. То есть первые четыре книги. В них содержится именно евангельское законоположительное учение. То есть учение Иисуса Христа. Закон. Как мы говорим. Основная часть Нового Завета. Ну и, соответственно, они располагаются по времени, как написали, мы сейчас подробно скажем об этом. То есть, вот открываем мы Новый Завет, да, сначала идет что у нас первое?
Матфей.
Евангелие от Матфея. Затем Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна Богослова. Вот они, законоположительные книги. Далее идет историческая книга «Деяния святых апостолов». Ну, с деяния вы начнете следующий год обучения, потому что в этом году мы только четверо Евангелия будем проходить. То есть, это историческая книга. Значит, в новозаветных вот евангельских книгах повествуется именно об Иисусе Христе, о Его пришествии в мир, о Его рождении, о Его жизни на земле, об учении, о чудесах, которые он творил, о притчах, говорится, которые он произносил, обращался к людям с притчами, о его страданиях, о его погребении, то есть о его смерти, о воскресении из мертвых, о вознесении на небо. Все, вот четверо Евангелия содержит учение о Христе. В исторической книге, как я говорю, в Деяниях, она одна историческая книга в Новом Завете. Если в Ветхом Завете там много, то здесь она одна. Здесь повествуется о первом, как бы так, о начальном моменте распространения христианства. То есть как святые апостолы по благословению Иисуса Христа пошли насаждать Церковь Христову по всей Вселенной, по земле. То есть о происхождении церкви уже христианской. То есть история происхождения. Как шла проповедь христианства. Вот книга Деяний нам повествует. Далее идут книги. Это третий, да, у вас раздел получается. Третий раздел книг. Мы их называем учительные. Учительные книги. К учительным книгам уже относятся апостольские послания. Вот есть еще такое деление, вот когда Новый Завет, весь Новый Завет, как мы говорим, Священное Писание Нового Завета, или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, он разделяется как бы на две части. Вот одна часть — это Евангелие мы называем, да, а вторая часть, одним общим словом, называется апостол. Вот так и богослужение у нас используют, чтение Евангелия и апостола. Вот к апостолу, как раз ко второй части как бы Нового Завета, относятся, значит, Деяния и учительные книги, вот послания, как мы говорим, апостольские. Значит, семь соборных посланий, они называют соборные. Ну, вы их название не переписывайте, я произнесу, конечно, можете их не записывать, потому что небольшое такое отступление, что сейчас не пишите. Это как бы для нашего такого восприятия. Иногда с человеком беседуешь, вот, я даже не имею в виду с христианином, и в наше время сейчас многие люди говорят: вы знаете, отец Александр, я уже и буддизм изучал, и мусульманскую религию хорошо знаю, и в православии был. И там, ну, сейчас, мол, я сделал выбор, там, на учение адвентистов. Вот мне они больше всего подходят. Ну, соединяя нашу беседу предыдущего занятия, что мы уже выяснили, да, что такое вера, что такое вера в Бога, да, мы уже поняли, что это образ просто жизни. То есть это не какое-то учение или что-то такое. То же самое быть православным. Если человек говорит: я был православным, но я чего-то там не нашел, то есть нельзя, уже еще раз, нельзя изучать православие как что-то вот отвлеченное какое-то понятие. Потому что его невозможно изучить. Чтобы понять православие, нужно таковым просто быть. И, соответственно, изучая Священное Писание, предмет сложный, Нового Завета, он намного сложнее, чем Ветхий Завет. Вот наш этот предмет Нового Завета, он сам по себе очень сложен. В чем он сложен? Если опять теоретически просто изучать эту вот, как мы говорим, книгу в Священном Писании Нового Завета, пользы никакой. И мы ничего там не поймем и никогда не изучим. И действительно, тогда можно сказать, я был православным, но я не стал таковым. Значит, не был такой человек православным. Потому что Священное Писание, его опять теоретически не изучишь. Даже миллион раз прочитаешься Священное Писание Нового Завета, изучить его не изучишь. Если вот это Евангелие не станет смыслом жизни и руководством жизни. То есть книгой жизни, если она для тебя не стала, соответственно, ты его не изучишь. Оно останется вот это изучение как бы мимо. Пройдет все мимо. Поэтому, когда мы изучаем с вами Священное Писание, хоть мы здесь на занятиях будем теоретически его, конечно, так это немножечко разбирать. Но главное, к чему я вас с начала прям учебного года призываю, сделать Евангелие, потому что в этом году мы только Евангелие будем изучать. Ну, если весь Новый Завет сделаете основой своей жизни, это еще лучше. Но хотя бы книги, как мы говорим, вот эти вот законоположительные, четверо Евангелия, вы их должны сами, дома, ежедневно. Не от того, что мы изучаем Священное Писание, а просто, если вы являетесь христианами православными, живущими по закону Бога, соответственно, эти книги, они должны быть настольными. Начинаем мы свой день, как говорится, с благословения. Господи, мы благослови нас. И мы читаем какое-то евангельское зачало. Сейчас я по зачалам поподробнее скажу, потому что действительно весь богослужебный годовой круг, он построен на чтении Священного Писания. И ежедневно в церкви читается то или иное богослужебное зачало. Из Евангелия и из апостола. Соответственно, можно дома тоже, следуя вот этому богослужебному кругу, читать то или иное место Священного Писания. Поэтому Новый Завет, его невозможно изучать как просто какую-то теорию. То, что мы с вами будем в течение года здесь разбирать, Новый Завет. Имеется в виду уже, что вы его сами читаете дома. Для вас Евангелие является основой жизни. Что вы уже знакомы будете в течение года с текстом Священного Писания. Хорошо, кто если знает Священное Писание уже, знаком с ним. Кто еще только начинает его читать, не останавливайтесь, продолжайте. Ну, чтобы день впустую прожит не был. Потому что кто-то из старцев Оптинских сказал, если вы прожили день и даже ни строчки, ни слова не прочитали из Священного Писания, вот именно из Евангелия, как они говорят, день этот даром прожит. И вот так, если посмотреть на нашу жизнь, сколько мы этих дней даром прожили. Потому что Слово Божие, это живое Слово, во-первых, евангельское. И если вы не будете в течение года читать Евангелие, соответственно, наши занятия, они ни к чему не приведут. Вот забегая наперед, я уже говорю. Потому что здесь мы сможем только те или иные моменты какие-то евангельской истории разбирать более глубже, поподробнее. Именно как правильно понимать то или иное евангельское событие. Потому что сам Евангелие перечитывать я здесь вот так от первого стиха там до последнего, мы это не будем делать. Это вы и сами в состоянии читать всегда. Но мы разберем какие-то основные моменты. Важные моменты. Из жизни вот Христа, из жизни Церкви Христовой. Поэтому просьба у меня всегда Священное Писание, но по возможности даже на занятиях иметь нужно будет. Я сейчас скажу об библиографии чуть позже. Сам текст у нас должен быть перед глазами. Потому что невозможно говорить о тексте, о Священном Писании, не имея его перед собой. Это будет все иначе пустое. Записывать, как мы говорим, это у нас не лекционная система, что вот я буду вам по диктовку, ну не первый класс школы, как говорится. Поэтому что-то, какие-то моменты вот из нашей беседы, как бы, вы там фиксируете что-то. То или иное евангельское событие, координатки, ну, какие-то там помечать можно, чтобы дома потом посмотреть текст, то есть координаты текста. Сам текст, естественно, мы переписывать не будем, нет смысла нам здесь его переписывать, когда у нас Священное Писание будет, если всегда под рукой. Соответственно, когда мы будем изучать Священное Писание, обращать то или иное внимание на какие-то труднодоступные места, желательно, чтобы все-таки текст у вас был с собой. Но я не прошу там вот такую толстую Библию носить, но хотя бы вот небольшой. И сейчас я скажу, что есть такая книжечка, как синопсис. Вот хотя бы синопсис, сейчас я скажу, нужно будет иметь там на занятии. Сейчас все скажу, чуть позже. Поэтому я вам буду только как бы оказывать помощь. Не учить вас Священному Писанию, а помогать в изучении Священного Писания. То есть учить вы его, учите сами. То есть жизнь на это дана нам Богом, чтобы мы это Священное Писание изучали. В этом весь смысл жизни, чтобы мы откликались на Божье Слово и руководствовались им в жизни. А курсы наши, они на то и рассчитаны, чтобы просто помочь немного. Переписывать не нужно будет Священное Писание. Какие-то координаты я буду называть. Соответственно, оглавление, вот у вас у всех есть Библии, да, дома уже, как Новый Завет, Священное Писание. По оглавлению там все книги, они идут в порядке, поэтому я вам не даю оглавление. Вы сами все будете смотреть, какая книга за какой находится в Священном Писании. Как они правильно, сокращенно пишут эти координаты. Например, там Матфей, да, вы же не будете писать Евангелие, вот Матфей так каждый раз, потому что я за лекцию скажу, может быть, сотню раз. Матфей, как глава там такая-такая. Значит, вы просто пишете МФ, Матфей. Это общепринятое, как мы говорим, там ЕС, Европейский Союз, да, или там ООН. Уже все на слуху, мы знаем ООН, Организация Объединенных Наций. Вот то же самое и здесь. Это целая богословская наука, и Священное Писание это тоже одна из наук православного христианства. Это Матфей, там МФ, Иоанн, Ин. Например, глава 1, стих там 28, ин, 1, 28. И так вот постепенно будете фиксировать. Значит, возвращаемся. Книги учительные, как мы говорим, это те книги, которые учат нас, подсказывают, как жить по-евангельски. То есть апостолы уже, более так расшифровывая учение Христова, они записали в своих книгах священных, как мы говорим, апостольские послания. Вот 7 соборных посланий сначала идет. Если вот оглавление у вас, например, вы смотрите, значит, там послание апостола Иакова, затем 2 послания апостола Петра, 3 послания апостола Иоанна Богослова и 1 послание Иуды. Иуда, естественно, не Искариотского, который предал Христа, а другой еще был апостол Иуда. И потом идет корпус посланий святого апостола Павла. То есть их 14 посланий. Это все законоположители, это все учительные книги, 14 посланий. Я не перечисляю, то есть как, какие там, начиная Римлянам, 2 Коринфянам, Галатам, то есть там Ефесянам, Колоссянам и так далее. Можете только пометить, что если в нашем синодальном переводе в Библии мы, например, вот, ну, синодальная наша русская вот Библия или русское священное писание, там написано послание Фессалоникийцам, первое, второе, по главе мы смотрим. А в славянском тексте, или который используется за богослужением, они будут уже Солунином называться. Первое Солунином, второе Солунином. А в русском священном писании будет, значит, первое Фессалоникийцам и второе Фессалоникийцам. Солунин. Братья Солунские, помните, это город Солунь. Кирилл Мефодий. Солунь. То есть жители города Солунь. Или другое название, Фессалоники. Ну как мы, горьковчане и нижегородцы, да, это одно и то же. Можно было сказать, послание к горьковчанам или послание к Горьке. И послание в Нижний Новгород. Вот так и там. И 4 раздел всех священных книг Нового Завета. 4 раздел это пророческий. Одна книга, написанная Иоанном Богословом. Апокалипсис. Или это по-гречески, если говорим апокалипсис. А по-русски, значит, откровение. Она одна книга, и ею завершается весь корпус священных книг. Ну, когда читаете Новый Завет, уже все это будет знакомо. Потому что я смотрю сейчас, одни так реакция у одних людей у вас обычная, вы так все слушаете, и как бы уже все знакомо. А для них, как смотрю, даже, наверное, главление Священного Писания не всегда приходилось смотреть. Ну ничего, ознакомимся. Давайте дальше. Приходится еще сокращать, потому что материала действительно много по Новому Завету. Но мы так основное берем. Мы сейчас говорим о введении в Священное Писание. Вот число мы сказали. Число книг, значит, 27 новозаветных книг. Значит, 7 разделяются, как я уже говорил, на два корпуса. Значит, Евангелие и апостол. Теперь мы уже говорим... Ну, цель написания книг всех новозаветных... Кратко, если говорить, для чего они нам написаны. Чтобы мы знали о Боге, который явился в мире в лице Иисуса Христа, Сына Божьего, о Его жизни и о Его спасительном значении. Потому что действительно, с приходом в мир Христа многое изменилось. То есть Христос и пришел на землю, воплотился для того, чтобы спасти человека, падшего, погибающего человека, и спасти от греха, от духовной смерти, и чтобы восстановить связь падшего человека с самим Богом. Потому что после грехопадения, это мы в области катехизиса подробнее рассмотрим, после грехопадения действительно человек удалился от Бога и потерял с Ним благодатную духовную связь. И вот во Христе происходит вот это восстановление. Почему мы говорим «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». То есть завет, или мы говорим «Союз», или «Новый закон дан во Христе нам». То есть новый союз Бога с человеком. И этот союз самого Бога с человеком заключен в крови нашего Спасителя, в Его страданиях, в Его пришествии в мир. И вот цель написания, как сам Евангелист Иоанн Богослов говорит, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий, пришедший к нам в мир, и чтобы, веруя в Него, имея веру во Христа, чтобы спасали свои души. Спаслись именно от духовной смерти, от порабощения греху, чтобы быть в союзе с Богом, быть в Царстве Божьем. О Царстве Божьем я уже частично на том занятии мы говорили, что действительно избавление от греха и жизнь в благодати Божьей, благодатное взаимообщение с Богом. Вот цель всех новозаветных книг, то есть, чтобы человек спасал свою душу, познавал о Боге. А беда наша сейчас современная, это то, что действительно сбываются на нас слова Христовы. Ну, я не говорю, что вот конкретно там на вас, а вообще вот как в целом. То есть, что уши имели, не слышим, живем в этом мире. Очи имеем, тоже не видим. А после пришествия в мир Бога Христа... Все, дано нам все уже, и спасение, все, и нового чего-то. Иногда сейчас слышится. Смотрите, вот Ветхий Завет, да, Ветхий был, Ветхозаветные книги. Ветхий Завет, грубо говоря, 1500 лет был до Христа. Ну, как период от Моисея, да. А от момента пришествия в мир Христа уже 3000 лет пошло. 2000 лет. И мы все говорим Новый Завет. И иногда вот это слышится там. Уже устарел Новый Завет, вот начинает это, надо еще какой-то новейший завет. А уже нет ничего нового под солнцем, еще Соломон в свое время говорил. Все, Бог сам к людям пришел и все дал человеку для спасения. Уже воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Но зависит теперь только, чтобы лично из всего человечества, чтобы лично каждый человек откликнулся на этот призыв Божий. Чтобы воля человека, личная воля человека, сочеталась с волей Божьей. Вот это и есть свобода. Потому что свобода, на самом деле, мы сейчас часто говорим свобода, свобода, свобода. Но на самом деле свобода, она и есть как раз человека, как образа Божьего в первую очередь. И свобода в Боге, в благодати Божьей, во Христе, как мы говорим. А то, что сейчас иногда выдается и навязывается в человеческом сознании, как внедряется, это вдалбливается в человеческое сознание, свобода. На самом деле это порабощенность греху. Ни о какой свободе речи и нету. У нас сейчас свобода, понимается, подменяется понятие свободы как вседозволенность. То есть, раз свобода, значит все, чего хочу, то и делаю. А человек падший, он только одного хочет. Он все дальше и дальше от Бога удаляется и является рабом своим страстям и грехам. Вот и вся свобода. Поэтому на самом деле свободы никакой нет. Свобода может быть только в одном случае. Когда человек сам откликается добровольно на Божий призыв, и в своей жизни уже вот эту вот связь с Богом он восстанавливает. Потому что Бог всегда только и ждет человеческого обращения. И если человек обратился, и Бог рядом, он ему протягивает руку навстречу. Если человек сам не обращается, Бог даже не делает из человека там робота или марионетку, или какого-то зомби, он его насильно ни к чему не призывает. Значит, уже будет не свобода в человеке. Человек сам выбирает. Но мы подробно устройство человека будем уже на катехизисе разбирать. Сейчас я только просто говорю, что для чего нам именно новозаветные книги. Это действительно инструкция к жизни, руководство к жизни. И цель наших бесед, когда мы будем говорить о Евангелии, рассматривать Евангелие нужно не как книгу 2000-летней давности, а Евангелие, оно всегда современно. Оно всегда дает ответ на вопросы, которые мучают нас сейчас, сегодня. Может быть, там мы слов таких современных не встретим. Инновации, там технологии, компьютеризация в Евангелии. Но дух и смысл там всегда актуален. И дает ответ на любое наше современное положение или современное состояние. Поэтому я в своих, как бы, не знаю, в занятиях, вот, в беседах мы будем стараться как-то попытаться совместить, скажем, изучая сейчас Новый Завет, Священное Писание, переноситься, как бы уметь, на события времен жизни Христа на земле, и в то же время одновременно уметь события того времени перекладывать на нашу современную жизнь. Вот если мы так вот сможем с вами научимся, то большая польза будет в конце уже пройденного материала, в конце года. Потому что нельзя к Евангелию относиться просто как к историческому памятнику какому-то, или как к книге давно минувших дней. Потому что это опять современный человек, но имеет такое отношение к Священному Писанию. А почему, я уже говорил, люди не принимают Евангелие? Потому что действительно, это как правило, как зеркало, вот, зеркало жизни. Если наложить этот евангельский закон на жизнь каждого человека, человек уже как в зеркале видит свое отражение там в Евангелии. А жизнь, естественно, не соответствует. И поэтому человек либо принимает и в корне слышит призыв Божий, а он начинается с того, что покайтесь, да, приблизилось Царство Божие. Либо он просто отвергает всячески. Ну, я уже говорил, да, человечество все оно на протяжении всей истории, оно и делится. За Христа мы, с ним ли мы, или без него и вне его. И в конечном итоге против даже. Это весь сценарий. Итак, будем стараться мы в этом году, значит, приобщаться все-таки к Священному Писанию. Но чтобы плодотворно нам его изучать, я еще раз говорю, читайте сами. Новый Завет должен быть для нас настольной книгой. Не газеты там какие-то, не интернет-новости, а все-таки Священное Писание. Почему оно остается всегда актуальным на все времена. Читайте, читайте, читайте. Мой призыв к вам всегда читать его. Ну и в этом году мы будем изучать именно с вами первую часть всего Священного Писания Нового Завета, как я говорю, Евангелие. То есть законодательные вот эти книги, или как мы говорим, четыре книги четырех евангелистов. В целом оно и есть как одно Евангелие. Это будет одно и то же, что мы говорим, четверо Евангелия, или что просто сказать Евангелие. Евангелиос, опять это греческое слово, а говоря по-русски, это благая весть, или одним словом, благовестие, благовествование, или благая весть, добрая весть, о чем? О спасении, благовестие, благая весть о спасении. Спасение для человека настало уже. Именно благовестие Христово. То есть автором самого Евангелия является, конечно, пришедший в мир Господь наш Иисус Христос. Он автор Евангелия, Он создатель этого благовестия. А мы будем изучать сам текст четырех евангелистов, потому что евангелисты, их как бы четыре, повествований разных, но повествования они об одном, о Христе. То есть четыре повествования, но все об одном. То есть как именно памятник священной письменности, то есть получается у нас перед нами четыре памятника, четыре книги. Вот мы их будем разбирать в течение года. Эти четыре Евангелия, мы говорим, они канонические. И канон вообще священных книг включает в себя вот эти 27 книг новозаветных. Четыре из них мы будем в этом году с вами так разбирать. Что значит канон? Ну, опять говоря по-русски, канон это как правило. То есть правильные книги. Канонические это значит правильные книги, которые признаны церковью, как богочеловеческим организмом, утверждены, как мы говорим, Духом Святым, Духом Божьим. И мы их уже не имеем права, вот эти канонические книги, ни изменять, ни дополнять, ни отрицать. Потому что книги, они утверждены Духом Святым. Говоря о каноне книг, я подробно не буду говорить. Но Священное Писание, оно возникает несколько позже. Потому что учение о Господе, учение Христово сначала, первые годы, первые десятилетия распространялось именно из устно. И по времени происхождения, так в целом говоря, послания апостольские, вот корпус всех посланий апостольских, вы их в следующем году будете изучать? Ну, сейчас общее замечание. Послания апостольские, они были написаны вперед. То есть по происхождению. Вот апостольские книги, они были записаны в начале. Даже Евангелие было чуть позже записано, четверть Евангелия. В Библии они располагаются по значимости. То есть по значимости. Поэтому корпус апостольских посланий, он идет после Евангелия. Но по происхождению апостольские книги, то есть сначала проповедь апостолов была изустная, но как всегда устно мы сами понимаем, да, можно исказить, можно изменить, поэтому требуется записывать. И соответственно, это как вызвано было временем, поэтому апостольские писания, послания были записаны, и Евангелия были записаны. И с самого начала христианства было много таких изложений, то есть много историй о Христе. В каждой поместной общине изначально были свои какие-то записи. Ну и, соответственно, запись записи рознь, да? Один может так записать, другой так. Поэтому и пришлось церкви отобрать из всех книг наиболее соответствующие именно Божественному Откровению и утвердить их как канонические. Потому что много было книг, как мы говорим, апокрифических, то есть так или иначе искажающих учение, правильность учения о Христе. Соответственно, церковь такие книги отвергла. Это я общие замечания говорю. То есть я подробностей не буду так голову нам забивать, потому что будет историю там изучать, по истории что-то. Ну, сложится потом картина общая. То есть церковь многие... Нет, вы читайте их. Читайте, и все это будет само собой складываться учение. Я сейчас просто общее замечание говорю, что вот именно церковь, все апокрифические книги, и специальных названий, не говоря там Евангелие от Петра, Евангелие там от Иуды, как сейчас вот уже найдено какое-то, да, там, ну, это нас особо не интересует. Это как история, мы можем знать это постепенно. То есть церковь сразу избрала вот, 4 этих канонических Евангелия. Вот смотрите, как история церкви шла. Христос был на земле, как мы понимаем. Его были ближайшие ученики, как мы говорим, апостолы, да, круг апостолов 12, 70 апостолов. Затем, это все понимаем, мы первый век был, к концу первого века апостолы, то есть я кратенько историю, как распространялась церковь христианства, значит, апостолы шли по территории там империи, да, по земле, насаждали христианские общины и ставили своих преемников. То есть начало роста Церкви Христовой, преемников. И те лица, которые были поставлены апостолами, их называет Церковь, мужи были апостольские. Апостолы ставили мужей апостольских, или, как мы говорим, епископы они были. То есть апостолы передали им свою власть. То есть преемники апостольские, все епископы названы преемниками апостольскими, которые возглавляли христианские общины в той или иной местности, в том или ином городе, на той или иной территории Греко-Римской империи. Именно вот этих преемников или епископов, которые не напрямую были поставлены там, апостолом Марком, или апостолом Петром, или апостолом там, Иоанном, вот их называют мужи апостольские. Мужи апостольские, в свою очередь, передавали преемство апостольское дальше, то есть епископам церковным. Это уже начиналось, то есть, начало второго века, ну и так далее. И, соответственно, в самое раннее время уже и у мужей апостольских, и у первых епископов христианства, такие известные, как, например, Галилей, Леонский был епископ, или Трифон, ну, там, Александрийские были епископы. У всех, у многих уже встречаются выдержки из посланий, то есть, или из Евангелий, то есть выдержки из священных текстов. Это говорит о том, что священные тексты, они уже были изначально с распространением христианства. Но случалось так, что какие-то тексты могли быть или искажены, или как бы там какие-то неточности. Поэтому церковь их сразу как бы отвергла. И в корпус всех священных книг вошли только канонические, то есть правильные книги. Вот 4 этих Евангелия утверждены церковью. И в 360 году, вот это пометьте как исторически, 360 год уже к этому времени был такой собор в Лаодикии, или как мы говорим, Лаодикийский собор 360 года. Лаодикия. Это был поместный собор церковный. И там были некоторые правила, каноны разработаны в церкви. И одно из таких правил Лаодикийского собора утверждает именно корпус всех канонических священных книг. То есть для всеобщего церковного употребления. То есть православный корпус священных книг. канон Нового Завета. Канон новозаветных священных книг. То есть всего 27. То, что мы уже с того времени имеем вот, и будем иметь до скончания века. А дело в том, что вот до этого времени, как я уже говорил, существовало множество разных рукописей с теми или иными священными писаниями, со священными книгами. Но они несколько там разнились как бы в каждой своей христианской общине. Например, где-то отсутствовали послания там апостола Павла к евреям, например. В какой-то рукописи отсутствовали какие-то книги, например, не 27 их было, а там 25, например. Там послание апостола Иакова могло быть отсутствовать. Я вот эти подробности вам специально не говорю, чтобы как бы голову нам не забивать. Ну, просто чтобы вы имели представление, что не во всех рукописях древнейших найден вот этот корпус полностью. Но, так или иначе, канонические книги, они присутствовали во всех древних вот этих рукописях. В 12 веке был найден такой как бы наиболее полный канон, относящийся еще к первым векам христианства, то есть ученым муратори. Такое есть понятие, как муратория в канон. Вот уже в нем, в этом каноне, то есть он относится как памятник к первым векам, самым христианством, к первому крупежу, первый, второй век, там присутствуют почти все книги, которые стали потом каноническими. Ну и то, что вот именно в трудах первых вот епископов, первых возглавителей церковных общин или в трудах мужей апостольских, уже множество есть ссылок на священный текст новозаветный. Говорит все в пользу того, что уже священное писание оно было записано прямо уже вскоре после Вознесения Христа. То есть, начиная апостолами. И хранилось уже преемниками апостолов, епископами церкви. Но канон вот окончательно был утвержден, я уже сказал. 360 год, это вот запомните, Лаодикийский собор. 60-е правило этого собора, она перечисляет все книги. Дело в том, что священные книги, Евангелие, все послания апостольские, они изначально не претендовали на всеобщее церковное употребление. И исторически многие книги священные, они были написаны либо к той или иной общине христианской, вот мы говорим, да, о послании апостола Павла к римлянам, то есть в римскую общину он писал послание, Коринфянам два послания он написал, то есть в город Коринф, там конкретно вот этой христианской общине, там в Галатию написал, допустим, послание, там, или в Эфес написал послание, то есть, конкретно каким-то общинам. Или даже к определенным лицам. Вот, например, Евангелие от Луки, оно было написано конкретно одному лицу, так называемому благочестивому Феофилу. Вот был там человек некий, Феофил по имени, даже евангелист о нем упоминает. И конкретно этому человеку было написано послание. Не послание, а вот это вот Евангелие от Луки, как мы говорим. Но Господь, видя, что эти священные книги будут нужны всей церкви, и Духом Святым так и соделал, сам Бог уже, Духом Святым своим, он соделал, что эти канонические послания или там евангельские истории, они вошли в канон священных книг и стали употребительными для всей христианской церкви. Вот Лука, например, писал Евангелие всего лишь какому-то Феофилу, там, определенному человеку. Или апостол Павел писал, например, там, к римлянам только. Или конкретно к Филимону, например. Или к Титу, там, епископ был Тит, и вот апостол Павел писал этому Титу конкретно послание. Там, и первое, и второе, там, два письма. А Господь Духом Святым соделал так, чтобы не только Титу это адресовано было апостольское апостолу Павлу послание, но всей Церкви Христовой до скончания века. Вот такой момент, это уясните для себя. Нет ничего случайного в жизни, потому что мы всегда говорим. Существует промысел Божий, и он многое именно устраивает в нашей жизни. Тоже было и со Священным Писанием. Ну, мы не будем заниматься более глубоким изучением таким, потому что нам хотят поверхностно, это у нас все-таки не духовный семинарий, не академия. Кому, если будет интересно, уже дальше сами углубляйтесь, так мы все-таки поверхностные знания так будем получать. Теперь, по каких... Ну, ладно, попозже чуть скажу, когда время останется, скажу, чем и какими пособиями можно пользоваться, не буду сейчас стихаться. Значит, несколько слов о языке и о, как бы, вот, истории текста священных книг. Все вообще новозаветные священные книги, я на том занятии даже сказал немного, они написаны были на греческом языке. Это мы сейчас их имеем уже в переводе на славянском и на русском. Там грузины на грузинском имеют священное писание. А изначально вот эти вот новозаветные книги, в отличие от ветхозаветных, которые там были на еврейском языке написаны, они все написаны на греческом языке. Но язык всегда меняется, да, как вы понимаете, греческий язык, он так же, как наш русский, например, есть понятие, как древнегреческий язык, есть понятие, как вот сейчас, например, греки современные, там в Греции говорят в Афинах или там в тех же Салониках. Ну, так же, как и у нас, да. Человек там в 8 веке жил на Руси или в 9, там, князь Владимире. Сейчас мы бы друг друга не понимали. Язык всегда меняется. Вот новозаветные книги, они были написаны на народном таком александрийском наречии греческого языка. То есть, помните, империя Александра Македонского, да? Когда вот он распространил этот греческий язык как, ну, как национальный, как... международный язык. Поэтому в употреблении вот всей этой империи общенародным вошел язык просто как общеупотребительного, именно греческий. Понятный был всем. И образованные люди понимали этот язык, и простые даже люди понимали. Вот на таком александрийском наречии греческого языка и были написаны новозаветные книги. Называется этот язык, как бы, греческое наречие, в науке оно говорится, язык кини. Слышали, да, такое выражение? Иногда, если правильно там по буквам греческим читать, коине, кини, коине, это, ну, разные произношения, но... То есть на том языке, который был понятен большинству людей того времени. Такое простое греческое наречие, то есть как бы... простонародный такой был язык. Язык кини. В скобочках пишите коины. Коины. Но вы когда книги будете читать православные, часто можете это встретить. Сейчас ведь мы живем в век информации. Век литературы, век вот, когда действительно нас окружает множество и трудов, и книг, и писаний. И в том числе не просто на какие-то те или иные темы, там, относящиеся к теме биологии, или к теме там, литературы, или к теме там, физики, или какой-то техники, да, а еще и к теме касательно священных книг. Ведь много сейчас действительно проводится книжек и исследований текстов там новозаветных, и есть сложные книги. Это неправильно понимать, когда еще вот пережиток советского этого времени, когда говорят, ну церковь это что-то там такое немодное, и все там... безграмотные бабушки. На самом деле это не так. Если чем больше вы будете углубляться в православие, в христианские науки, они довольно-таки очень развитые. И превысят еще многие светские науки. Ту же физику, там, или химию. Текстологию даже взять текстов. Или историю, да, например, историю православия. Если изучать с православных позиций историю, а у нас тоже целая наука истории христианской. И она в конечном итоге, эта история, дойдет до рая, до Адама с Евой. Поэтому это целые отрасли наук. К сожалению, мы просто ничего как бы из жизни христианства, из жизни православия мы вот не знаем. Это наше невежество. На самом деле нужно изучать все. И цель-то вот курсов наших, это как бы поверхностно соприкоснуться хотя бы с разными... науками церковными. Условно мы и разделяем, как вот наши курсы здесь, двухгодичные, кратенькие курсы. Священцы там
Нового Завета выделяем, Священное Писание Ветхого Завета, литургика, там, церковное искусство, как бы история там, общецерковная, история именно русской церкви. Это как бы условно мы разделяем как на дисциплину, как мы говорим. А каждая дисциплина в христианстве, она очень насыщена, и как наука, много сведений всего. Ну, кратенько будем прикасаться к этому наследию. Действительно, православный мир — это богатейшее наследие. Богатейшее. На православии основано, да почти весь мир основан на православии. И все науки, и все основано на православии. Вот и книги изначально были написаны священными авторами на том языке, который в свое время был понятен всем. Ну а с развитием истории, естественно, книги они потом и переводились на те или иные языки. Мы сейчас знаем, что священное писание существует уже на более чем 150 языках, допустим, новозаветной книги. Ну, еще, конечно, не на все народы, не на все языки, не на языки всех народов переведено, но мы знаем, что священцы они на английском есть, и на французском, и на немецком теперь существуют. Изначально, так говорим, на греческом было написано. Единственное, только Евангелие от Матфея изначально было написано вот как бы на языке так называемом арамейском. Ну, пусть будет так, еврейский язык, только правильно называть язык арамейский был. Первая версия, первый вариант Евангелия от Матфея был написан на арамейском языке. Что такое арамейский язык? Если вот так обратиться к истории евреев, то есть евреи Палестины, мы знаем, были пленены в плену, да, вавилонский плен, за 500 лет еще до Рождества Христова, то есть там рубеж 6-5 века до Рождества Христова. И вот после того, как они возвратились из Вавилонии, из вавилонского плена, вновь в Палестину, естественно, у них там и язык как бы уже стал, ну как для нас сейчас древнеславянский. Современный человек 21 века уже не понимает, что там древнеславянский. То же самое и для евреев. То есть после возвращения из плена у них уже язык был изменен, уже много было там, как иностранные слова были в их языке, то есть в их языке присутствовали. И поэтому во времени Христа уже евреи говорили на таком измененном своем еврейском языке. И он называется как раз арамейский был язык. То есть Христос и апостолы большинство говорили на языке, то есть не чисто еврейский такой, а арамейский уже. То есть еврейский, смешанный вот с языческими такими языками. Но потом Евангелие от Матфея, это изначально он как бы, мы сейчас подробно скажем, он записал на арамейском. Почему написал, мы все скажем. А потом действительно он уже был написан тоже на греческом. Поэтому все священное писание, которое мы на сегодняшний день имеем, подлинники, оно на греческом языке, вот на этом, на языке кини, или как еще говорят, новозаветный язык. Язык или евангельский язык. Греческий новозаветный язык. Или в науке надо говорить язык Нового Завета. То есть это язык кини. То есть разговорный греческий такой наречие. Сейчас греки по-другому говорят, естественно. И всегда нужно сказать, что любой перевод, ну это кто. Я знаю, среди вас есть специалисты по языкам, и английский язык хорошо, знаете, я так посмотрел, многие имеют. Даже доценты есть здесь среди вас, то есть ученые люди, знающие языки. Естественно, любой перевод, он всегда, потому что язык, он и с культурой связан, и с пониманием. И всегда перевод, он, ну, несколько как бы вот искажает и умаляет, что ли, как-то с языка на язык перевести, чтобы передать смысл там, например, англичанину, да, понимание там жизни, или с английского языка на русский, уже свои сложности. То же самое и всегда, перевод он немножко искажает. И когда мы, если изучаем Священное Писание, мы его, естественно, не можем глубоко изучать на нашем там русском языке или на славянском. Всегда мы такое понятие науки, обращаться к подлиннику, чтобы понять глубокий смысл, чтобы понять
правильно, как правильно понимать, всегда нужно обратиться именно в подлинник. А подлинник у нас известен на евангельском греческом языке. Потому апостолы или священные авторы написали на том языке, чтобы сделать именно книги священные достоянием всех людей. То есть для всех национальностей, чтобы было понятно, чтобы все могли понимать. Писали авторы, то есть авторы священных книг, или сами, как мы говорим, собственно, ручно, или записали их ученики со слов. Изначально писались тексты священных книг, вы знаете, либо на папирусах, либо на пергамене. Но подробнее я не буду, это кому нужно. В любых книгах сейчас можете прочитать. Вообще, путь священного писания – это долгий, интересный путь. Это мы сейчас вот открыли Библию. Как хорошо у нас лежит Евангелие на столе. Напечатано все, грамотно. А жили бы мы, например, в первом веке или во втором, свои сложности были, свои трудности. Вот мы сейчас надо, например, нам найти какой-то кусочек из Священного Писания. Ага, нам Евангелие от Матфея. МФ, там, глава 5, запятая 4. Глава 5, стих 4, мы их хоп-хоп и нашли. А в то время, естественно, изначально, когда на греческом языке авторы писали, писались тексты большими заглавными буквами только, без разделения на слова. Знаете, да? Ну, как бы единым текстом. Церковь всегда строго следила за тем, когда переписывались книги. Действительно, на сегодняшний день мы рукописи самые древнейшие, которые новозаветные, ну, третьим веком датируются уже. У нас сейчас даже в науке, как в памятнике, мы не найдем нигде такого вот Евангелия, например, относящегося к там к сотому году. Просто они исторически не сохранились. А текст там приходилось церкви всегда сохранять. Когда слова стали, деление на слова, это все исторически складывалось. На главы, вот деление текста священного, на главы, например. Когда это стало? Это только к 13 веку стали делить на главы. А на стихи вот так пронумеровали, это только уже к 16 веку. Мы знаем, книгопечатание, да, тоже только с 16 века начинается. Поэтому путь священного писания – это долгий путь, сложный путь. Целая наука есть в православии, как текстология, изучение вот этих текстов, папирусов. В 19 веке, в 20 веке, вот вы слышали, кумранские рукописи, да, кумранские находки. То есть древние тексты были огромные, открытые находки. Все сравнили. А задача церкви была, именно Дух Святый в церкви хранил всегда Слово Божие. Сам текст. У нас на Руси, мы знаем, что русские люди получили только благодаря Кириллу и Мефодию. Так ведь? На славянский язык. На язык вот как раз славянский, это как там болгаро-македонский диалект. То есть мы же знаем, как вот славянская семья, это и болгары, там и сербы, и украинцы, и русские. То есть все равно же есть свои разности, свои трудности. Чешский язык, это же тоже как бы славянский. А сейчас русский человек с чехом будем общаться, половину можно не понять. Вот. Вот Кирилл и Мефодий, они в свое время переводили как раз вот на македона такой болгарский диалект. Это 9 век, то есть вторая половина 9 века, там 850 год и дальше. Вот они занимались. И перевели именно с греческого языка, тоже перевели текст Священного Писания на славянский язык. Например, наши жители 11 века на Руси у нас, там в Киевском княжестве или в княжестве Черниговском, они же не читали на греческом языке Священное Писание, а получили как перевод уже, то есть славянский, мы говорим, перевод. А книгопечатания еще не было, компьютеров не было. Опять, как могли люди знать Священное Писание? Переписывать приходилось, церковь строго следила, чтобы ошибок не допустили, еще, то есть все. Понятие, как исторический памятник, это Острожская Библия, да? там, Библия 11 века, Библия 13 века, там, в свое время Геннадьевская Библия была, потом мы знаем Елизаветинская Библия, ну целый долгий путь такой. Тоже целая история, но я немножечко о ней напоминаю. Потому что синодальный перевод был сделан уже только в 19 веке. Полную Библию на русском языке мы получили только в 1876 году. Полный список книг всех. Да, ну синодальный перевод. Ну это вы знаете, нет? То есть полная русская Библия, которая не которая в церкви читается. В церкви мы используем Елизаветинскую Библию. То есть это 18 там век. А русский синодальный перевод, или как мы говорим, синодальная Библия, полностью была у нас в России в 1876 году.
Это по-русски, да?
Да, синодальная, я говорю, русская Библия. Русская синодальная Библия, это не славянская Библия. Славянская Библия, это которая в церкви у нас используется. Как мы говорим, церковно-славянский или богослужебный язык. А дома, который мы читаем, это синодальная Библия.
В храме?
На славянском языке. Там дополнение. При Елизавете. Ну, это вам что, целую историю тут? Ну, это тут нужно отдельную лекцию. Да почитайте, есть это все. Есть все в православных книгах. История Библии. Мы хоть протрем и все, и дальше. Действительно, не читаем. А я говорю, Священное Писание, Господь, чтобы для нас Слово Божие сохранить, это трудный, долгий путь. И этим всегда Церковь занималась, чтобы хранить Слово Божие. Почему вот мы опять заходим в Храм Божий, и на престоле у нас что там? Восседает Христос невидимо. Евангелие, у Слова. И это слово-то евангельское, это не просто опять слово напечатанное. Мы говорим, мы самого Христа называем, Сына Божьего называем Словом, да? Вот. Евангелист Иоанн нам с этого и начинает. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? А книгу Бытия возьмем. И сказал Бог, да будет свет. Что значит «и сказал»? Так опять Словом Божьим творит Господь мир весь. Все мироздание, все бытие человеческое и вообще бытие Вселенной. Да будет. Это Божье Слово имеется в виду не как наше Слово. Мы сначала помыслили, потом сказали, потом это Слово надо еще в действие так это запустить. А у Бога это сразу. То есть это премудрость Божья. Сказал, значит, сразу все явилось, сотворил. Божественная мысль, божественное премудрость. И Слово Божие, оно на земле явилось. Поэтому вот Евангелие у нас на престоле всегда лежит, как живое Божье Слово. Почему его и называют Евангелие? Книгой жизни. А жизнь это что такое? Бог есть как раз. Слово Божие есть источник жизни. Бог есть источник жизни. Почему мы молитву Святому Духу, да, читаем? Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, и же везде сей, вся исполняй, сокровище действительно для благих, и жизни подателю. Там действительно... Христос потом и говорит там в Евангелии, «Я есть путь, истина и жизнь». То есть Сын Божий, Сам Бог и есть жизнь. А действительно, жизнь – это наука до сих пор не может объяснить, что такое жизнь. Множество гипотез, множество там, как бы, а вот действительно, что такое жизнь? Вот палка лежит, она палка. Вот пока она зеленела, в ней жизнь, пока вот Господь давал, она зеленая, там веточка была, а потом просто безжизненная палка. И в это лето я все время так думаю, вот у нас галереи вокруг храма, мрамор просто, все мрамором вот так покрыто, мрамор, мрамор, мрамор. Лето какое было, да? Дым, 40 градусов температура, ни дождей, ничего. И вот смотришь, вот среди этого мрамора там, может быть, со спичечную головку земли пыли какой-то в щели между мрамором. И оттуда какой-то кленовый листочек, или там листочек одуванчика, зеленеет. Думаешь, Господи, там влаги уже не было. Если сейчас лабораторные исследования в этой там провести, там влаги 0%. А этот листочек зеленеет. Вот я все время ходил по храму и все время так это думаю. И вот всегда задумываешься, вот что такое жизнь.
То есть действительно, пока Творец, Создатель, который установил все это мироздание, законы, пока Он все это живит, животворит Духом Святым, забирает на свою жизнь, и все. И все становится безжизненным, бездыханным. Мы просто не задумываемся никогда. Это так ведь мироздание устроено мудро. Именно с живым Словом Божьим. Но это я все к тому, что священное Слово Божие, священное Евангелие, мы должны полюбить. В нем скрывается сам Бог, сам Творец всего. И то, что мы сейчас имеем, священный, как мы говорим, кодекс, это для нас одно из самых святынь. Мы такие счастливые люди, когда мы имеем Евангелие. Когда мы имеем Евангелие. А нам только здесь хорошо, если иногда пыль с него...
Печки топили, дрова кололи, все успевали.
Все успевали, да. Многие люди сейчас поэтому ничего не успевают. Действительно, в Евангелии сказано, если нет Божьего благословения на твою жизнь, на твои труды, сам Господь говорит, без меня не можешь творить ничего. Без благословения Божьего, опять это цитата из Слова Божьего, невозможно иметь успеха в делах своих. Человек думает, вот эти 15 минут на молитву я потрачу, а за 15 минут до остановки добегу. Бежит до остановки или там пытается машину завести, она у него полчаса не заводится. И мы никогда не задумывались, что, может быть, Господь нас не допускает, потому что помолился, может быть, все по-другому было. Прочитал бы Слово Божье, может быть, все по-другому было. То есть, опять, здесь прямая связь нашей бытовухи повседневной, в которой мы вот вращаемся, это житейская каша наша. И Божье мироздание, и Божье Слово. Все здесь взаимосвязано. И важным является отношение человека вот ко всему. К жизни, к Богу, к самому себе, к общению с себе подобными. То есть проблема вот этого мироздания, бытия не всегда актуальна. Иногда мы про это забываем. К чему-то стремимся, непонятно к чему. Ну ладно, отступление. Значит, время написания всех новозаветных книг. Ну, как мы сказали, канон уже был вот, к 360 году, а книги, они все были в первом веке написаны, в целом. Послания апостольские вы будете в следующем году разбирать, а что касается вот четырех Евангелий, когда они были написаны, мы сейчас скажем. Но все новозаветные книги были написаны в первом веке сразу, то есть вскоре после Вознесения Христа. Но когда мы говорим, что наше Священное Писание сейчас разделено на главы и на стихи, я уже сказал, да, главы это там, в 13 веке были на главы, и то на Западе причем были разделены, то есть в Западной Церкви, на стихи в 16 уже веке. А Церковь всегда пользуется именно зачалами. Вот есть такое еще деление, как Священное Писание, Евангелие в том числе, деление на зачалы. То есть зачало – это тот богослужебный отрывочек или тот кусочек Священного Писания, тот отрывочек, который читается в церкви в тот или иной день. Так есть зачало. Да, кстати, слышали, вот есть такое понятие, как «астронирово Евангелие». «Астронирово Евангелие». Остромирово. Знаете, я вот сейчас вспомнил Остромирово Евангелие, памятник как раз, один из древнейших. То есть Кирилл и Мефодий, когда перевели нам священное слово на славянский язык, вот то, что мы имеем, самый древнейший памятник, там, к 11 веку, по-моему, восходит вот это Остромирово Евангелие. Ну, в музеях они сейчас ведь. Во многих музеях хранятся вот те или иные древние вот, книги наши. Да, самое древнее у нас Евангелие это Остромирово, получается. Но она не из 9, она больше к 11 уже. Потому что если придем в какой-то музей, например, особенно в Москве в музее, у нас в основном там книги старинные какие-то, там, 16 века, 17, там, 18, таких уже книг много. Но это опять все книги, они книгопечатные, то есть уже когда книгопечатанные были. А самые древние вот эти вот книги, которые рукописи, как мы говорим, руками их писали.
Почему их писали, чтобы они сохранились? Может,
Специально чернила были. Да, ну это целая наука, чем их писали. Это опять можно целую лекцию сделать. Чернила делались не как сейчас. Водой капнуло, и все поплыло там, все чернила. Там свои были способы. Вот мы иногда говорим, что древность — это что-то такое отсталость вот, в нашем восприятии современном. А древность на самом деле это не отсталость была. Многие вещи древние, они намного превосходили наши современные вещи. Мы же сами видим сейчас, как строительство происходит. Дом строит 12-этажный. 4 этажа от 5 начали строить, а первые уже щели пошли, поползли. А русский народ как храмы строил, что их потом ящиками боеприпасов там закладывали, взрывали, не могли взорвать, как там храм Христа Спасителя там 10 раз взрывали, потом только он рухнул. Или вот сейчас Невский собор как сделан. Не так просто он будет сейчас. Он какие стены, 2 метра толщины. А почему было все так? Да потому что народ по-другому строил, не как сейчас. Налепили там цементику так на скорую руку, там, на сухач кирпичи, плиты там наделали, за полгода построили целое здание. А там делали, например, на яичных белках. Люди яйца не ели, там детям разве что есть только. И все, весь свой доход, все яйца используют для того, чтобы цемент создать, кирпичи, чтобы слепить. И построить храм Божий. Там церковь Покрова нарлили, там Софийский собор в Киеве, там, или в Новгороде, или, допустим, во Владимире, там Успенская церковь. Ну, именно древние. Да наши, возьмите, там, Благовещенский собор, Архангельский собор Кремля. Они не просто памятники древности, они как построены. Разрушали, разрушали, стоит церковь. Подреставрировали, она стоит, да она еще 1000 лет постоит. Почему? Потому что, вот я говорю, используются, например, технологии были другие, народные, русские. Яйца использовали, яичный белок для связки кирпичей. А что такое белок? Они кирпичи между собой срослись, как единый монолит. И уже там не 1 000 000 кирпичей, там не 100 000 кирпичей, а он один единый кирпич в форме храма. Попробуйте его разрушить. И так все делалось. И чернила то же самое. Писалось, например, в 9 веке. Там какие-нибудь вырабатывались там своих каких-то материалов, там окон, там какие-то краски. Там,
разные. Почему? Потому что они думали о Божьем.
Да, они знали, что это Слово Божье, которое надо сохранить, эту книгу.
А мы же там сегодня что
делаем? Вот об этом и речь.
Строим,
это вся наша жизнь. Нам на жизнь ничего не хватает. Человек на 5 работах работает, там здесь 5 000 получается, здесь 12, здесь 20. А для чего? В марте одни ботинки носил, в октябре надо думать, что другую куртку купить надо. И так мы только все на это живем. Куртки менять, а диван купили, 2 года прошло, он уже там скрипит и поехал. Хотя фирменный самый покупали. Можно было там за 10 000 диван купить, а мы за 40 купили, там кто-то за 140. А он все такой же. Все там чуть плюс-минус год, плюс-минус 2. Там стиральная машина, ага, бошевская или там какая-нибудь Вестл. Это будет 2 года работать, это там 7 лет, может 10. Но опять вот все это бытовуха наша. А смысл какой опять? Все, переводим мы на сейчас и здесь, на 7 минут. Не ради этого мы живем. То есть, забывая о главном. А жизнь так интересно устроена. И современная жизнь нам многое может показать, нам много открыть глаза. Для чего человек живет, для чего. То есть мы сейчас и действительно жизнь устроена. Ради чрева, ради того, что на плечи набросить. И ради этого всего вот драгоценное время уходит у нас. А Слово Божие, мы опять как бы для нас оно закрыто, для многих людей. Я не говорю, что для вас оно, потому что не зря вы здесь. А для многих людей оно просто закрыто, и не хотят руководствоваться этим. Ладно, значит, на зачало делится весь богослужебный текст, который каждый день читается. И я призываю тоже, можно, конечно, читать, например, открыть Евангелие от Матфея, по главам прочитать, можно там Евангелие от Луки открыть потом, по главам, а можно по зачалам. Это как вам удобно. Но удобнее читать всегда по зачалам. То есть и так лучше. Как для изучения Священного Писания, пока мы с вами изучать будем, лучше по главам идти. А чтобы как бы церковь читает, нужно идти по зачалам тоже. Там читайте. Читайте утром, проснувшись, идя на лекцию, там, на вечером, когда день заканчивается, лишние 20-15 минут, почитать нужно Священное Писание. То есть, пока в этом году можете Евангелие читать. послание. Призываю читать, если кто читает, это хорошо. В следующем году будете изучать послание, там более сложнее. Евангелие читайте сейчас. Евангелий всего 4. Но, как мы сказали, они говорят все о Христе. В общем, они все евангелисты согласны между собой. Ну, число 4, оно тоже как 4 стороны света. Да, север, юг, запад, восток, можно так сравнивать. Но вот четверичность числа. Иногда говорят, что евангелисты противоречат друг другу. На самом деле это не так. Хотя в науке тоже, особенно в отрицательной критике, можно часто слышать об этом. Что у Матфея и так сказано, а у Луки там по-другому. И можно сказать, что противоречат они. Если какие-то есть противоречия, они не суть важны для спасения души, во-первых. Они больше вызваны теми или иными там обстоятельствами, географическими или временными, или там чем-то, названиями. На это внимание особо не нужно обращать. Это больше уже как область текстологии. Но все евангелисты, когда говорят о божественном учении, они согласны друг с другом. Никто из евангелистов не скажет, что Христос не родился на земле, да? И никто не говорит, что Христос не воскрес. Все говорят о том, что Он пострадал, что Он воскрес. То есть в целом евангелисты дополняют друг друга. Вот правильное слово. Дополняют. Марк, например, евангелист, представляет нам одну картину. А Лука говорит о том же, только как бы более там что-то дополняет, что-то упускает из них, наоборот. И все 4 Евангелия, они не противоречат друг другу, но дополняют друг друга. Вот это надо уяснить. Первые 3 Евангелия, мы говорим Матфей, Марк, Лука, написаны были вперед, чем 4 Евангелие. И их все 3 Евангелия вот эти называют одним общим словом – синоптические. От слова синопсис. Что такое синопсис? Вот как раз мы и скажем. Опять греческое слово перевести синопсис, это будет как обозрение. То есть общий такой обзор. То есть они очень похожи, первые 3 евангелиста. Сосредотачивают свой обзор евангельских событий преимущественно о жизни именно Иисуса Христа, как вот на земле. Повествование сходное мною, то есть как бы обзор земной жизни Христа, описание земной жизни, очень сходное. Поэтому их называют синоптические Евангелия. Потому что Евангелие от Иоанна Богослова было много позже написано, там десятилетия, как бы, несколько десятилетий уже разнят. И там больше говорится уже о Христе, как именно о Божьем Сыне. То есть больше не о земной уже жизни Христа, а о Его божественном достоинстве. И поэтому как бы Евангелие от Иоанна Богослова, 4 Евангелие, оно несколько по содержанию более глубокое, более такое трудное для понимания, для чтения. И оно немножко отличается вот от первых 3 синоптических Евангелий. Но вы в русской Библии, вот когда открываем русское наше вот священное писание, да, синодальное, там написано «Благовестие там, от Марка» или «От Марка святое благовествование» или «От Матфея». То есть правильно как бы по, не от там Иоанна, не от Луки, а по Луке, то есть описание евангельских событий по евангелисту Марку, по евангелисту Иоанну, вот так вот лучше сказать. То есть как Иоанн описывает евангельские события, как Марк описывает. Потому что когда мы говорим от Марка, получается, что Марк сам вот сочинил, да. А он только описал. Будет правильно говорить именно так. По Марку, по Луке. Евангелие, евангельские события в изложении Луки. Или евангельские события в изложении евангелиста Иоанна. Потому что сам благовеститель именно Христос. Не Марк или Лука, а именно благовествование или весть о спасении самого Господа Иисуса Христа. Святое благовествование согласно Матфею или согласно Луке. Ну и когда мы будем изучать текст, то очень удобно пользоваться так называемым как раз евангельским синопсисом. Вот я просто сразу вам покажу, как вот они выглядят. Вот такие вот книжечки. Но есть другие варианты. Но смысл такой. Неудобно изучать, например, текст. Вот сначала мы открыли Евангелие от Матфея, да? Его изучаем. Потом мы можем открыть Евангелие от Марка следующее и его изучать. Это не очень будет удобно. Мы в целом будем рассматривать евангельскую историю одновременно. Как говорит о Христе Марк, как Лука. И поэтому вот эти четыре евангелиста, или четыре изложения, четыре Евангелия, мы будем рассматривать как одно общее Евангелие. То есть четыре параллельных столбца. Вот они так и выглядят как раз. Столбцы. Не у всех есть синопсисы. Вот первая моя просьба будет, на занятиях можно даже Библию не приносить или Евангелие. Сложно будет по ней здесь учить, это вы дома можете читать. А вот иметь вот такие синопсисы. Но мы имеем все дома сейчас, как я уже говорил, холодильники, стиральные машины, там диваны, кровати. То же самое желательно иметь дома вот Евангелие само собой. Но чтобы удобно изучать Евангелие, мы будем вот по такому синопсису. То есть параллельно в четырех столбцах будет приведен текст.
А вот кто-то один будет обязательно?
Да, но это один из синопсисов, это более поздний составитель этого синопсиса. Священник, он сейчас протоиерей Алексей Емельянов, это преподаватель Свято-Тихоновского Богословского гуманитарного университета в Москве. Емельянов автор. Напишите просто. Священник Алексей Емельянов. Он издавался уже в 2004 году, и в 2008 вот у меня, и сейчас есть 2010 года издание.
А вон здесь еще другие авторы, нет?
Ну, такой синопсис, он наиболее удобный. Вот он так выглядит. Он переиздавался. То есть он наиболее так... Текст удобно построен для изучения. То есть это как учебное руководство. Оно так называется. Учебное пособие для изучающих Священное Писание Нового Завета. Это удобная книга. Здесь только текст самого Евангелия или четверо Евангелия. В параллельном таком изложении. Что нам будет очень удобно. Например, говорится о крещении Господнем. Там у Матфея это 3 глава, Марк 1, там, Лука 3, у Иоанна 2. Это для удобства. На занятиях желательно такие синопсисы будет иметь, дома смотреть по ним. Это первое учебное пособие. Ну, второе, так скажем. Первое, потому что сам текст уже. Сама Библия или сам Священное Писание Нового Завета. Или просто хотя бы Евангелие. А это второе пособие. Есть такой вариант. Так вот они выглядят. Но есть еще другие, но они все называются синопсис. Вот одним общим словом запишите себе и приобретите эти пособия. Евангельский синопсис. Евангельский синопсис. Пособие для изучения четверо Евангелия. Вот у меня издательство 2002 года. Автор вот протоиерей Борис Балашов. Но он даже не автор, а под его редакцией, что ли, по его благословению был издан синопсис. А составил его священник Александр.
А Балашов Александр тоже? Борис.
Борис это по его благословению. А составил как бы или как это? Совместил текст, составитель, значит, священник Александр Союзов. Составитель этого синопсиса. Священник Александр Союзов, фамилия. Или вот священник Алексей Емельянов. Священник Александр Союзов, священник Алексей Емельянов. Это наиболее два удобные такие синопсисы. по ним мы будем изучать Священное Писание. Да. Потому что без этих синопсисов просто ну, трудно будет изучать Священное Писание. Ну, у меня есть два, хотя бы один. Это как вам удобно, пожалуйста. Какой приобретете? Вот этот, он как бы получше немножечко. Такой вот синопсис. Приобретайте. Они сейчас есть и в продажах, и в библиотеках. Иначе неудобно будет листать. Сначала в Евангелии от Марка, потом начинать листать в Евангелии от Матфея. А здесь параллельно весь текст. Например, у Евангелиста Матфея будет там одна строчка небольшая, а у Иоанна там подробно он будет объяснять. И мы сразу будем видеть текст, кто как из евангелистов описывает. Далее, какие учебники? Ну, понятно, что все учебники, это как в помощь нам они даны. Невозможно будет изучать Священное Писание, не читая самого Священного Писания. Это вы уже догадываетесь. Ну, хорошее пособие, я вот тоже часто использую, это архиепископ Аверкий Таушев. Автор, составитель пособия учебного. Архиеп Аверкий Таушев, фамилия его. Она так называется, руководство к изучению Священного Писания. Двухтомник он. Ну, он бывает толстый. Сейчас, понимаете, слава Богу, мы живем в такое время, когда есть статус. Есть две части, есть одной книгой. То есть автор Аверкий Таушев. У него одна книга называется, так называется, «Четверо Евангелия», например. Вторая – «Апостол». Руководство к изучению Священного Писания.
У меня там и «Четверо Евангелия», и «Апостол».
Бывает так, да. Ну, это кто какой найдет. Просто вот автор, я сказал вам автора. А уж какой вариант книги там? В 2001 году были изданы книги. В 1997 еще был мягкий переплет, жесткий. Это уже в зависимости от издания. Поэтому кто какой найдет. Текст он один и тот же. Составил он еще его в 60-е, по-моему, годы. То есть, ну, вторая половина 20 века. Пользуйтесь Аверкием Таушевым. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Две части. Бывает он иногда... То есть вам нужна будет сейчас первая часть. То есть на этот год. На следующий год надо будет вторую часть. Хорошее пособие. Есть такой автор. Михаил Барсов. Я вам только назову некоторые пособия, которые очень распространены, которые сейчас доступны везде где-то приобрести. Барсов. Михаил Барсов. Автор. Тоже толкование. На четверо Евангелия.
Так называется?
Да вы название, да вы даже авторов только запишите, а потом вы сразу сориентируетесь. Я почему не говорю, они названия одни и те же там. Руководство к изучению Священного Писания. Или руководство к изучению четверо Евангелия. То есть они одни и те же названия. Вы фамилии авторов запишите, когда вы зайдете, например, куда-то в церковный магазин или там на ярмарке православной, вы сразу, когда автора вспомните, какая перед вами книга, и вы сориентируетесь. То есть автор Михаил Барсов. У него также есть толкование, значит, на первую часть Нового Завета, то есть на четверо Евангелия, и на апостол. Можно им пользоваться, хорошее пособие. Следующий автор. Епископ Вениамин Пушкарь. Фамилия его Пушкарь. Это был Владивостокский епископ. Иногда его имя, как он написан просто, доцент Б. Пушкарь. Иногда пишут епископ Вениамин Пушкарь. Ну, просто автора запомните, что Пушкарь, учебник Пушкаря. И вы опять сориентируетесь, когда вам попадет в руки вот это руководство. У него также есть двухтомничек. Там название, ну, то есть две части, вот книга из двух частей. Значит, первая часть это руководство к изучению Ветхого Завета. Вам нужно будет с отцом Олегом, если там изучаете. А вторая часть, вторая книга, относится к Новому Завету. Вот вам потребуется вторая часть. Автор Пушкарь. Тоже можно пользоваться этим учебником. Он так называется Священное Писание. Я почему вам не говорю название книг, а только вот авторов, то есть чьими книгами можно пользоваться. Православный, конечно, автор. Есть такой автор Борис Гладков. Гладков. Борис Гладков. А книга вот так называется «Толкование Евангелия». Можно пользоваться этой книгой. Я не говорю только одного автора, что вот там Иванов, и им только пользуются. Я вам несколько книг дам, хотя бы, чтобы ориентировались, что вот в православной литературе вот такими-то книжками-то можно пользоваться при толковании Евангелия. Конечно, их там сотни, там тысячи даже авторов. Я хотя бы основных вам дам. То есть Борис Гладков, толкование Евангелия. У него материала много. Есть такой автор, толкователь Священного Писания, епископ Михаил. Епископ Михаил. Но иногда на книгах пишут его фамилию, иногда не пишут. Фамилию Грибановский. Епископ Михаил Грибановский, иногда пишут фамилию. Тоже у него есть толкование Евангелия, они бывают в трех книгах, там толкование на Матфея, толкование на Луки, то есть так. В море литературы вы сориентируетесь. Бывает у него, например, тоже толковый апостол, называется, епископ Михаил Грибановский. Хорошее очень пособие. Есть такой автор, епископ Кассиан. Фамилия Безобразия. Слышали, да? Многие же могут быть знакомы с этим. Епископ Кассиан. Он для семинарского уровня создал как бы учебник, то есть с помощью изучения Священного Писания. Епископ Кассиан Безобразия. Ну, например, у него есть одна из книг. Называется, можете написать даже название. Если попадется такая книжечка, тоже пользуйтесь. Она уровень такой хороший. «Христос и первое христианское поколение». Кто-то знает, кто-то не знает. Но такую книжечку дома в библиотеке своей тоже неплохо иметь. «Христос и первое христианское поколение». Но можете пометочку сделать, у него же, у епископа Кассиана, есть еще одна книжечка, там больше приводится толкование, он истолковывает Евангелие от Иоанна, евангелиста Иоанна, богослова. Ну, параллельно он там к другим Евангелиям обращается, но книжечка его называется «Водою и кровью и духом». «Водою и кровью и духом». Хорошая книжечка, можно ей пользоваться. Вот в прошлом году на самом первом занятии по Новому Завету сразу, когда я стал говорить вот о пособиях, чем можно будет пользоваться в течение года, когда изучаю Священное Писание, там сразу мне как бы сразу люди стали спрашивать. А вот такой книжечкой можно ли... И сами стали называть авторов, там название, у кого что дома есть, или кто что читал там так или иначе. Вот чего-то от вас я этого пока не слышу. Вот. 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 Видите? И я сразу, ориентируюсь, что люди уже с чем-то знакомы. Вот вы, если знаете какие-то пособия, вы можете сказать, отец Александр, а вот есть такая книга еще? Я уже сориентируюсь. То есть подсказывайте, вы. Мы же здесь на курсах, я у вас учусь, вы у меня чем-то. Потому что сейчас масса литературы. Вы мне что-то предложите или посоветуете. Или спросите, мол, а можно такой книгой пользоваться? А мол, у меня дома есть. А я вот видел, мол, в продаже вот такую, а там на православной ярмарке мне попадалась такая книжечка. А я скажу, можно или нельзя. Потому что на самом деле литературы очень много. Есть отдельный просто, например, там епископ Василий, по-моему, Кривошеин, у него только беседа на Евангелие от Марка. А почему нельзя пользоваться? Можно пользоваться. Но у него, например, нет там каких-то толкований на Луку. У другого автора, еще там на какого-то евангелиста, сейчас масса литературы, поэтому пользоваться ей можно. Но вы меня потом в течение года можете спрашивать, а я вот увидел такую книжку, как она. Вот она. Какие-то свои замечания они сделали. Еще епископ Кассиан Безобразов, вот его книгами можно тоже пользоваться. Есть такой профессор Глубаковский. Глубаковский, автор. Говорили вам? Ну вот, у него тоже есть много там книг, которые так или иначе посвящены изучению Священного Писания. Профессор, доктор Николай там Никифорович, НН Глубаковский. Его книги будут попадаться, можете пользоваться ими. У него язык очень такой научный, но интересный. Евангелие, там, Благовестие о Христе Спасителе. Потому что сейчас много того. Вообще, если где увидите книгу, например, она называется там «Толкование на Священное Писание Нового Завета». Или «Руководство по изучению Священного Писания Нового Завета». Вы для себя уже посмотрите, как оно для восприятия, легко ли читается, сложно ли. Потому что уровень разный, книг он разный. Есть попроще книги, есть потруднее.
На дисках есть Евангелие на каждый день, это не то?
Ну там бывает так, что бывает на дисках просто чтение Евангелия.
Нет, там объяснение.
А бывает с объяснением тоже, что это можно пользоваться. Вот сейчас у нас на радиообраз протоиерей Владимир Краев цикл бесед ведет. Как раз вот только что буквально... Да, каждый день он там понемногу говорил. Вот, я евангелистов, я каноне священных книг, вводные такие беседы. Слушайте, записывайте что-то, конспектируйте. Потому что мы сейчас живем, я говорю, во время, когда много всего. Если бы мы изучали, например, вот учились на этих курсах там в 92-м году, я бы вам все под запись давал, потому что я бы знал, что вы ничего не найдете. Я бы вам все давал под запись, как это, в своей тетрадке. Сейчас я этого не буду делать, потому что я просто пытаюсь вас сориентировать в море вот литературы. И вы больше сами спрашиваете, а можно там вот это, а вот это что за автор? Например, какой-то автор попадется, у нас тоже нет, это вы знаете, там католическое у него толкование, там все лучше и не пользуйтесь, или там еще что-то. Поэтому вы предлагаете, если вы как это, активны, то вы сами спрашиваете.
Можно? Если открыть там, начало книги, пишите благословение, да, вот, если написаны эти слова, то есть надо покупать
книги. Не всегда. Написать сейчас можно что угодно. Да. Тоже нужно.
То есть кто на это не делает?
Это важно, когда есть такое. Но слепо, вот всегда нужно, как Господь сам учит нас, уметь различать духов. Какого духа писания? Потому что можно написать по благословению патриарха, а начинка там будет... Такого начинят, что действительно написать можно на компьютере, сейчас напечатать и издать, и столько издать, все что угодно. И прикрыться любым авторитетом, или там любым авторитетным именем. А содержимое там может быть.
Сейчас
также старцев сейчас издают. Вот я почему и говорю, сейчас масса, когда нас иногда могут запутать просто. Там по благословению там архиепископа там, Иоанна. А подойдешь к этому архиепископу Иоанну, если лично. Владык, мол, правда это под вашим Богом книга, а он, может, и первый раз только это и видит. Сейчас же у нас ведь, вот есть такое понятие, как цензура, да? Если даже до революции у нас был, например, там, синодальный цензурный кабинет, когда то или иное, та или иная публикация проходила какие-то, ну, то есть рассмотрение цензуры. И либо это допускалось к издательству, к печатанию, либо это не допускалось. В советское даже время еще так было. А вот сейчас это беда, что нет такого. У нас сейчас свобода, как бы, да, демократия. Печатай, что хочешь, издавай, что желаешь. Были бы деньги, и, пожалуйста, тебе все напечатают. И то же самое, как во всем мире, так и в православной вот у нас церкви. Много можно встретить каких-то издательств. Причем ничего общего. Знаете, как у нас на доверие. Ага, православные. Слово православие. По благословению. А иногда это может, знаете как, волк в овечьей шкуре, в вот это овечья шкура, это в прикрытии, что по благословению или... А содержимое там, а чтобы узнать, правильно это или неправильно, вот как раз на нас эта задача, уметь ориентироваться. Это хорошо надо знать свое предание, свое вероучение, сам текст Священного Писания, наследие Церкви, как мы говорим, святоотеческое наследие. Это очень важно. И когда человек уже умеет, имеет какой-то фундамент, он может сориентироваться. Ага, вот в этой книженце ее лучше он выбросить и не иметь даже дома. А эту книжечку можно использовать. Поэтому я говорю, сейчас миллионы изданий, миллионы названий.
Очень нужно ориентироваться. Вот
тут ну, наша тогда ориентироваться. Это предатель какого-то известного человека уже.
Да.
Кому можно доверить.
Да. Вот я почему и хочу у вас интерес пробудить. Вы спрашиваете конкретно, тот автор, там, та книга. Если есть желание, можете даже показать, принести. Угу. Вот. И я вам буду как-то помогать тоже. Потому что я иногда даже сам, понимаете, не успеваю сориентироваться в этом потоке всего. Я вам сейчас называю только авторов, которыми действительно мы можем при изучении Священного Писания пользоваться. Вот сколько я уже там вам назвал? Там, Пушкарь, да, автор, вот если доцент или епископ Вениамин Пушкарь. Вот, Барсовым можно пользоваться, да, Оветкин Таушевым. В основном это желательно всем нам иметь эти книги. Хорошее пособие к изучению четверо Евангелия. Если даже его прочитаете, это уже большой плюс будет.
Это одного достаточно? Или еще нужно других карт?
Ну, для начала, может быть, и достаточно. Но не, понимаете как, мы всегда должны стремиться не к меньшему, а к большему. А то это какой-то такой школьный подход. Вот, а, все, вот этой книженцей ограничится и все. Ну, дальше этой книженцей, если... Ну, надо же расширять всегда кругозор. Есть автор хороший, тоже поставьте. Епископ Александр Милиан, его фамилия. Епископ Александр. Епископ Александр. Пишите, пишите. Я смотрю, вот вы там кто-то пишет. Записывайте, пригодится. Фамилия его Милиан. Милиан. А его пособица, по-моему, если я не ошибаюсь, я все больше так на память сейчас говорю. Вот у вас в библиотеке, по-моему, есть беленькая книжечка. По-моему, называется «Ключ к пониманию Библии». Не жадничайте. Для этого библиотека. Чтобы пользоваться. Чтобы ей пользоваться. Ключ к пониманию Библии. Там он толкование, например, как объяснение Ветхого Завета, там есть у него, и Нового Завета. Тоже можно пользоваться, если такую книжечку найдете. Подсказывайте, какие еще есть книги? Сами. Как-то не активно. Так, ну тогда давайте вот с этого и начнем. Значит, смотрите. Я вам не случайно сейчас пока назвал авторов. Это все пособие и руководство. Это могут быть люди, там, профессора или ученые, которые занимаются наукой, например, Священного Писания, изучением, оставили какие-то нам свои материалы, там, свои наследия. Они могут быть как в священном там, или епископском сане, так и просто, как это говорят, людьми-пиджачниками, то есть светскими учеными. Вот я вам назвал несколько этих пособий. Но это все как бы еще не самое главное. Потому что кто может лучше всех понять евангельское учение, как не те люди, которые это учение в своей жизни воплотили, на опыте его исполнили, нам мало услышать или прочитать Слово Божие. Конечный итог Слова Божьего, чтобы человек зажил в Священном Писании, чтобы начал жить этим. Господь говорит сам нам опять, кто услышит мое слово и исполняет его. И вот как раз те люди, которые исполнили в жизни Священное Писание, мы их говорим, их даже многих церковь причислила как к святым отцам или к святым. И вот в первую очередь, они-то как раз, святые отцы, лучше всех нам и объясняют текст Священного Слова Божьего. И они стоят всегда на первом месте, нежели все вот эти там, Пушкарь, Барсовый, понимаете? Но я почему начал со всех вот светских таких, или как со всех этих руководств по Писанию? Потому что наше сейчас восприятие церковной жизни, вот, новоначальных христиан, ну, к святым отцам мы как бы глухи сейчас. Это практика показывает. Практика. Если там в том же 13 веке Иоанна Златоуста любили читать, то сейчас спрашиваешь современного христианина, что ты читал по Златоусту, а он: да я и не знаю таких книг.
А кто начинал читать?
Вот именно. Вот именно. Поэтому давайте вот в первую очередь и обращаться к святым отцам. У них мы найдем как в сокровищнице, как в копилке. То есть найдем много всего. Вот действительно, современный человек говорит: Владимир Александрович, вот я читал Евангелие от Матфея, но я там ничего не понимаю. Вот как это слово понимать? Враги человеку домашние его. Буквально, если мы поймем, у нас так и получается. Человек закрывается в комнате, дети ему мешают, муж ему ей там мешает, или бабушке мешают. Уйди отсюда, я молюсь. Не мешайте мне, не шумите, выключи телевизор, я молюсь, там, я Библию читаю. Понимаете как? И он всех начинает, да, считать, вот действительно мои враги они. А это же неправильно, это же не христианский подход. Вот жена, враг мне, мешает там она. Я тут Библию хотел, Новый Завет читать, а она там мне на кухне сковородками гремит, мешает. Она враг мой. И, соответственно, к ней уже отношение как к врагу. В том плане, что, понимаете, это же не христианский подход. А у святых отцов мы как раз и найдем, как правильно понимать то или иное священное место в Слове Божьем. И когда мы сами, если что-то не понимаем в Священном Писании, у нас есть огромное наследие церковное, то есть жизнь церкви. Вот к этому я всех и призываю. Обращаться к святым отцам. Этого как раз сейчас для современных христиан и не достает. А теперь конкретно давайте несколько я, да, которые не являлись ересиархами, учителями. Значит, кто сказал святитель Иоанн Златоуст? Вы, да? Вот Иоанн Златоуст, святитель. У него есть хорошие толкования на Евангелие от Матфея в двух книгах. Так называется, святитель Иоанн Златоуст, толкование на Евангелие от Матфея. И очень хорошее толкование у Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. От Матфея и от Иоанна. Вот у Златоуста не сохранились там на Марка и Луку толкования. Но у него очень хорошее толкование есть на евангелиста Матфея и на евангелиста Иоанна Богослова. Записывайте. А то я смотрю, кто-то засыпает. Я понимаю, мы все устаем, мы после работы. Надо им пользоваться. Надо. Иоанн Златоуст. Чтобы для себя понимать Слово Божие священное, ему надо обращаться. Издания есть разные. Есть даже репринтные, дореволюционные, в мягком переплете, чтобы глаза устанут читать. А есть хороший, новый шрифт там. Поэтому текст там тот же самый, смысл текста тот же самый. Какие издания, кто что найдет, кому что удобнее. Кто-то готов дореволюционную какую-то желтую книгу читать, а кому хочется крупный шрифт в лаковой жесткой обложке. Поэтому пользуйтесь Златоустом. Преподобный Ефрем Сирин, у него есть толкование на Священное Писание, тоже на Евангелие. Пользуйтесь. Хорошее толкование, сейчас оно популярное, издается и в продаже доступно. Святитель Феофилакт. Болгарский он, ну, правильный, как-то в науке принято называть, болгарский. Ударение ставим вот так. Святитель Феофилакт. Болгарский или болгарский. У него тоже есть толкование на весь Новый Завет. То есть первая часть толкования на Евангелие. Бывает это по книжечкам, разные тоже издания. В мягком переплете, в жестком, там мелкий шрифт, крупный. Какой найдете, какой вам удобно. Есть отдельное. Вот у меня еще первое издание покупал там в году, наверное, 1994 или там 95-м когда-то. Самый первый, когда мягкий переплетчик такой книжечки, отдельно там на Матфея, потом на Марка, на Луку. Сейчас бывает в одной книге. на Евангелие толкование, или вообще в одной книге там и на апостола, на Евангелие. Пользуйтесь. Феофилакт Болгарский. Хорошее толкование. Именно духом христианским они. То есть духом благодати пронизаны это толкование. Потому что он как святой, причислен к лику святых. Правильно, сегодня уже вы сказали, святитель Феофан Затворник. Известный подвижник, русский наш, в России подвязался Феофан, 18 век. Святитель Феофан Затворник. Автора запомните, а уже книги его. У него есть толкование на Евангелие, история о Богеслове, о пришествии в мир Сына Божьего. У него есть отдельные толкования, очень хорошие, на то или иное послание апостола Павла. Прямо они в отдельных книгах бывают. Феофан Затворник, там толкование на послание к Коринфянам, толкование на послание там, Галатам. Просто автор запомнил, что святитель Феофан Затворник очень хороший толкователь Священного Писания. И доступно у него все, и можно читать. Кто скажет, что времени нету, но это неправда. Нам Господь времени много дает. Мы иногда это время просто, я говорю, теряем очень много. Приходим с работы в 5 часов и начинаем пустотой какой-то заниматься. Иногда мы по телефону можем проболтать часами. Иногда просто просидеть на скамеечке. Иногда чай можем сидеть пить за столом часами. Ну, у каждого свои слабости свои. Вот. А дело в том, что время, знаете, вот, кстати, сейчас вспомню, так давайте отступление сделаем. Один бизнесмен был. Так, может, история из жизни, но она поучительная. Был один бизнесмен. Всю свою жизнь посвятил на то, чтобы вот сколачивать состояние. И действительно, сколотил там миллионы долларов. Богат стал, прочим. Достиг многого в жизни. И потом вдруг он говорит, ну ладно, хватит мне заниматься этой работой, этой каждодневной там трудами этими, уже голова болит от всего. Поживу-ка я хотя бы годочек в свое удовольствие. Просто пользуясь вот этим состоянием, которое я сколотил себе, которое создал. И в этот момент, как он подумал, к нему приступает ангел смерти. Ну, как говорит, душу твою забираю у тебя. И вот он стал у него просить, ну дай хоть пожить еще дня три на этой земле. Нет. Он стал у этого ангела, ну, как бы тут понятно, что такое вот аллегорическое, но это смысл такой. Стал просить хотя бы денек еще пожить. Предлагать там и 3 миллиона долларов, и 2, там суммы какие-то. Ангел непреклонен. Все, забираю твою душу. И тогда этот бизнесмен там или этот богатый человек, он просто говорит, ну дай мне хоть 2 минуты, я записку сыну напишу своему. Но ангел говорит, ладно, 2 минуты еще поживи. И он написал в записке. Там смысл такой, что сынок, пользуйся временем, не теряй времени. Потому что даже за огромные миллионы долларов я себе не смог купить и часа жизни. Это как бы завещание сына написал. Пользуйся временем, цени время. Вот это действительно так. Время нам дано для подготовки к вечности. Каждому из нас. Каждому человеку, вот сколько у нас, почти 7 миллиардов на планете, вот каждому Творец отмерил время определенное, чтобы здесь, на Земле, уже подготовить себя к вечности. В этом цель и смысл жизни. Но мы забываем это за своей греховностью и ищем иные какие-то цели и смыслы. И когда мы говорим, времени ни на что не хватает, это действительно так. Нам времени ни на что не хватит. Вот человеку 80, вот у меня сейчас дед, 83 года, так уж слабенький, дряхленький старичок. Ой, говорит, сколько еще в жизни, не так, говорит, что делал ты, то и не сделал. И так любой скажет. Никто не скажет, да, вот как бы приступит к нам ангел, да, и скажет, вот, когда душу забирать из этой жизни, из этого мира нас. И никто не скажет, да, я готов, у меня еще там дети не определены, там внуки или еще что-то, дом не достроен, машина не помыта там. То есть мы никогда не готовы, потому что время нам творится, дает совсем на иное. А тем более, когда на изучение Слова Божьего времени всегда должно быть хватать нам. Читайте. Значит, Иоанна Златоуста толкование. Преподобный Ефрем Сирин, у него много толкований хороших. Феофан Затворник, значит. Феофилак Болгарский. Даже вот этими авторами пользуйтесь. Ну и вообще, найдете каких святых отцов. я даже не буду называть ни авторов, ни, там, ни имена их, ни названий, ни, ну, потому что не то время. В любую лавку зайдете, в любой там магазин, в интернет-сайт, там, куда угодно. Просто хочу обратить внимание, что лучше всех понимали Слово Божие, именно как мы их называем, святые отцы. То есть те, кто это Слово Божие в своей жизни исполнил. Вот к ним обращаться надо. Ну и, соответственно, как пособие, как помощь нам, это вот уже с чего я и начал, руководство к изучению Священного Писания, там, толкование на Священном Писании. Ну и, как вы спрашиваете, хотя бы о ветке Таушев, да. Пушкарь, Таушев, Барсов можно использовать. А если из святых отцов, хотя бы пользуйтесь, если уж не Златоустом, потому что там может быть много, там большие у него такие целые объяснения, там по несколько страниц, там целые толстые книги. Действительно, может быть, и время можем не найти, как это. Ну, хотя бы Феофилактом болгарским пользуйтесь. Или болгарским. Компактным, да, пользуйтесь. Все это только нам в помощь. И главное, не ради экзамена, не ради сдачи там, зачетов каких-то, а просто, ну, чтобы свою жизнь как-то выстроить в соответствии с Божьим законом. Есть у нас времечко? Есть. Ну и главное, вот и хочу как раз внимание обратить, когда будем изучать Священное Писание, действительно противоречий в Евангелии никаких там нет. Хотя иногда можем вот видеть, что там, Матфей, условно говоря, так говорит, а там Лука немножко по-другому. На самом деле в Евангелии противоречий нет. И надо нам помнить, как христианам в первую очередь, что Священное Писание, оно богодухновенно. Написана она, конечно, тем или иным священным писателем, тем или иным автором, но в конечном итоге руководил этим автором Дух Святой всегда. И то, что было именно изложено самим Богом, Духом Святым, через этого автора священного писания, оно имеет непререкаемый авторитет, божественный авторитет. Почему мы называем священным словом? А то, что тот или иной, вот это тоже как бы для себя так отметьте, то, что тот или иной автор, там, Матфей или Лука, или там, Павел апостол, были людьми, живущими в том или ином месте, как географически, в то или иное время, обращались они со своим словом священным к тем или иным слушателям, все это наложило свои какие-то такие внутренние отпечатки на Священном Писании. Иногда это может, ну, и вызывать какое-то противоречие. То есть в Священном Писании всегда одновременно присутствует божественная сторона, или, как мы говорим, богодухновенность Священного Слова Божьего, и человеческая сторона с присущими ей какими-то качествами. Такой момент очень надо его как для себя всегда отмечать. Божественная сторона Священного Писания. Неизменная, непреложная, то, что всегда авторитет имеет в церкви. И сторона человеческая. Потому что Бог, когда вещал через того или иного священного писателя, Он не использовал этого человека как робота. Иногда у нас такое восприятие, что как робот он сидел и писал. Он был человеком, Павлом или Иоанном, или там Лукою. Имел свой характер какой-то, черты характера. Как мы все люди разные, правильно? Один быстрый, другой медленный, наоборот. Один какой-то созерцательный, думает, а другой все побыстрее делает, там больше творческий человек. Вот так же и авторы эти. Они имеют свои какие-то характерные особенности. И теперь давайте, пока есть время, немножко поговорим вот о каждом евангелисте в особенности. евангелист Матфей. Ну, первые три евангелиста, это мы сказали, да, синоптические. Евангелие они написали, теперь мы понимаем, что такое синопсис. Они более похожи, вот. Они более похожи. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, они более похожи. От Иоанна, как бы он немножко... Ну, вы и сами, кто читал уже Слово Божие, да, поняли это. Особенно, когда впервые открывали Евангелие. От Иоанна прям очень сложно. Иногда даже совсем такие вещи какие-то непонятные, там, высокого такого смысла. А, например, от Марка Евангелие, оно более понятно. Все там доступно. Обратили на это внимание? Нет? Так и есть. Евангелие от Иоанна один из сложнейших. Поэтому все сходства всех Евангелий в целом, они сходны в чем? Что все они говорят о земной жизни Христа, то есть о том, что Он пострадал, о том, что Он пришел к нам в мир. Речи Спасителя евангелисты нам передают с более такой точностью. То есть как Христос говорил, так они нам и передают. И вот это все сходно. А в какой-то повествовательной части евангелисты могут, конечно, расходиться между собой. Нужно сказать, что все четыре вот евангелиста, они писали в разное время, например, так, в разных местах свои Евангелия. Мобильных телефонов между ними не было, интернет-связи. То есть не сообщаясь друг с другом могли писать. То есть это так и было. И они... как бы в целом не расходятся. А если какие-то разночтения встречаются в священных словах, там, это опять знак того, что ну, тот или иной евангелист на чем-то особое сосредоточил свое внимание, а кто-то немножко там на другом на чем-то сосредоточил внимание. Но они в целом, я говорю уже, дополняют друг друга. Создается общая одна картина. Значит, Матфей, евангелист. Матфей был из числа ближайших 12 апостолов. Имя Левия носил. Дело в том, что традиция была такая еврейская. Иногда человека называли несколькими именами. Это еще ветхозаветных времен. Но вот помните, Авраам, потом он стал называться Авраам. Исаак, Исаак. Там Иаков стал называться Израилем. То есть разные имена были. Там Иов, потом стал Иовом. Вот Матфей, одно имя у него было Матфей, а второе имя Левий. Ну, это такая была традиция, то есть по нескольким именам. Левий. Петр, да, апостол. Сначала он был Симоном, а Господь его сам назвал Петрос. Камень. Петр. Вот Матфей, он был евангелист из 12 ближайших апостолов, учеников Христова. До своего призвания он был мытарем, то есть налогосборщик по-современному, собирал подати. Когда его Господь призвал, он оставил свои дела и уже последовал за Христом, стал его ближайшим учеником. Ну и о своем призвании он рассказывает в своем же Евангелии в 9 главе. То есть это все потом можно прочитать. То есть иногда вот он фигурирует под именем, как я сказал, Левий, иногда под именем Матфея. Господь, когда проповедовал, Матфей был тронут до глубины души. То есть тогда он еще Левием был, Он был тронут вот, проповедью Божьей и последовал за Христом. Но Матфей был евреем, иудеем. А так как он был мытарь, мытари всегда были ненавистны еврейским народом. Ну, мы вот сейчас много любим налогосборщиков, которые с нас там налоги берут, да? Не очень-то. И в то время мы знаем, что Палестина лежала под властью римлян, и, соответственно, мытари это были поставленные лица, которые собирали подати, налоги и отсылали все ненавистникам, то есть поработителям, римлянам. А, соответственно, когда такую должность они занимали, многие мытари могли не ведро там яиц брать, а 10. Там не 100 рублей, а 1000 могли взять. Сколько хотели, сколько и собирали. Грех он всегда оставался грехом. И он также жил тоже. И был ненавидим своими соплеменниками. А когда уж он услышал Божий призыв, то тогда он и принес покаяние и стал действительно даже апостолом. И свое Евангелие в первую очередь он обращает именно к своим соплеменникам. То есть в первую очередь он пишет своим же соплеменникам. То есть себе подобным, еврейскому народу. Он сам всем сердцем воспринял учение Христово, глубоко уразумел превосходство над всеми фарисейскими преданиями и пытался своим соплеменникам объяснить, что именно Христос и есть Мессия, который послан от Бога, которого весь народ еврейский ждал, что именно Он Сын Божий и пришел именно всех грешников спасти. Вот Матфей задался этой целью. Именно поэтому даже в Евангелии от Матфея приводится такая подробная обличительная речь Иисуса Христа, когда Христос обличает всех фарисеев, то есть учителей, законников еврейских. Матфей это и пытается донести до своих соплеменников. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Матфей, он особо близко принял к сердцу дело спасения Христова. Именно спасение, в первую очередь, своего родного народа. Потому что мы знаем, что избранный же народ, он своего Бога и распял. Многие не поняли, что именно Иисус Христос и был посланником с небес, Сыном Божьим. И Матфей уже, мы знаем, что начал писать Евангелие свое, уже когда Христос вознесся на небо, и он обращается вот именно к своим соплеменникам и пишет именно им о Христе, о его чудесах, о его проповеди. Именно в Евангелии от Матфея много еврейских каких-то изречений. Он очень часто ссылается на пророчество Ветхого Завета. То есть в своем Евангелии Матфей приводит прям иногда выдержки или ссылки на ветхозаветные писания. Так как соплеменники евреи, они хорошо знали ветхозаветные писания. И Матфей, пытаясь показать, что вот пророки говорили именно о Христе, о Мессии, и он их, как бы вот, когда Матфей говорит о Христе, он и отсылает своих соотечественников, ну, к священному слову, к ветхозаветному. Тому вот. У пророков, мол, так говорилось. Вот смотрите, все, мол, на Христе исполнилось. То есть много ссылок таких. Очень много у Матфея. Ссылки на Ветхий Завет. Поэтому особенность как раз Матфеева Евангелия в том, что изначально, видимо, он записал вот это обращение к своим соотечественникам на арамейском родном языке. То есть на еврейском, ну, на арамейском уже называется еврейский язык, только арамейский он был правильный. То есть после плена уже вавилонского у них такое было произношение арамейское. А несколько позже оно было переведено на общепонимаемый тогда язык, то есть на греческий. И именно об этом свидетельствует святой Папий, имя его было, святой Папий Иерапольский. Иерапольский. Начало второго века. То есть документы эти сохранились, как у нас. Был такой церковный историк, слышали, нет? Евсевий. Имя его Евсевий. Он в свое время написал церковную историю, то есть христианскую, с самых первых веков христианства. Она у нас сейчас есть и в русском изложении. Есть. Да, Евсевий, церковный историк. Жил он в третьем веке, и он изложил вот эту историю первого христианства. До нас она дошла, у нас есть даже на русском языке, можем сейчас издается, вот у меня есть книга дома. И Евсевий, как раз историк, он там свидетельствует вот, в своей истории о Папии. Был такой святой Папий Иерапольский. И вот Папий как раз писал, а мы всегда будем обращаться к истории и к свидетельствам деятелей христианской церкви, потому что церковь хранит их наследие всегда, как священное предание, как опыт церкви, как жизнь церковная. Поэтому Папий говорил, дословную цитату: «Матфей на еврейском языке беседы Господа изложил, а переводил их каждый как мог». То есть вот это свидетельство, что Матфей изначально свое Евангелие написал на еврейском языке. Но оно не сохранилось на еврейском уже до нашего времени сейчас. А, видимо, позднее было переведено тоже, как и все Евангелия, на греческий. Матфей на еврейском языке беседы Господа изложил. Матфей на еврейском языке беседы Господа изложил. И вот церковный историк Евсевий, он засвидетельствовал вот это вот изречение святого Папия и Иераполского. Ведь у нас богатейшая церковная история, на самом деле. А церковная история — это и есть история мировая. Иногда мы как-то условно начинаем разделять, мы говорим, история русской церкви. А как можно изучать, например, историю русской церкви, отделяя ее от государства? Что такое церковь? Это же есть народ Божий, народ государства. И история русской церкви, как шла история всего народа, а у нас условно почему-то, а то и не условно, вот, разделяется история России. Это отдельно, история русской церкви — это другая история. Да как можно разделить? Левая рука и правая, они же вместе работают. Мы, к сожалению, не знаем истории. Именно истории христианской, истории церковной. А на этой истории церковной лежит отражение всеобщей, всемировой общей истории. И свидетельства исторические, они всегда остаются очень важным моментом. И церковь именно хранит свое предание священное, историю. Все хранится в церкви. А на нас лежит ответственность. На нас, я имею в виду, кто вот сейчас живет в это время. Чтобы все это сохранить, возрождать и передавать. И пусть у нас тоже будет поколение людей. Нас не будет в этом мире, а другие-то люди будут потом. А за 20 век мы так все многое утратили. Сейчас приходится порой даже заново все возрождать. Возможно, сам евангелист Матфей перевел свое Евангелие на греческий язык. То есть, как для евреев он написал на арамейском, а потом уже, так, чтобы и все люди читали, возможно, он сам перевел. Поэтому церковь приняла в канон уже только греческий текст Евангелия от Матфея. В каноне мы имеем греческий текст Евангелия от Матфея. И написав свое Евангелие в первую очередь для своих соплеменников, Матфей ставит своей главной целью доказать именно евреям, что Иисус Христос
и есть именно тот Мессия, о котором предсказывали все ветхозаветные пророки. Почему он часто ссылки делает? Что именно Христос есть исполнение закона и пророков. Помните, у Матфея там есть слова такие, если кто читал, он приводит слова Христа. Христос о себе говорит, я есть исполнение законов и пророков. Матфей не случайно записал эти слова. Священное Писание, понимаете, вот ни одного слова нету лишнего там, и нет чего-то недостающего. Мы иногда вот читаем Священное Писание, если читаем, то очень невнимательно. А там за каждым словом стоит просто глубина божественного учения. Надо всегда его внимательно читать. Иногда, это я опять в пленнице делаю, иногда люди говорят, я уже читал 3 раза Евангелие. А когда мы читаем житие, например, того или иного святого или наследие там, святых отцов, мы говорим, непрестанно он всегда читал Священное Писание. Серафим Саровский. Да он, может быть, Евангелие, мы не знаем сколько, но он наверняка его, может быть, 300 раз за жизнь прочитал. Потому что они каждый день его читали. Они жили этим Словом Божьим. А дело в том, что это на самом деле так. Вы вот, кто не знает, попробуйте на себе. Читаешь первый раз, на что-то вообще внимание не обратил. Что-то мимо ушей, так мимо мысли куда-то отвлеклась. В другой раз читаешь тот же самый евангельский отрывок, но читая первый раз, на это внимание не обратил. А сейчас вдруг, ой, Господи, а это же, да? Понимаете? И вот 20 раз прочитаешь, например, одну и ту же главу, и 20 раз ее по-разному воспримешь. Тот, кто будет читать, он сам согласится с этим. Потому что так, вот вы можете подтвердить.
Профессор какая-то говорил, что каждый раз Евангелие берет другой человек.
Потому что мы его и воспринимаем. Во-первых, в этом как раз и действие. Мы там на катехизисе потом о действии Слова Божьего поподробнее поговорим. Но это действительно так. Человек в том состоянии, в котором он находится, духовном, в хорошем ли, в плохом ли, в этом состоянии до него доходит и Слово Божье. И оно может... в самое сердце. Потому что со страниц Евангелия говорит уже сам Христос с человеком. В этот раз он об этом скажет. В другой раз, в зависимости опять от духовного состояния человека, Христос ему это скажет. Или то скажет. Почему важно? Я опять пытаюсь вот так объяснить, что важно читать Евангелие. Читайте его каждый день. Читайте каждый день. Кто не будет читать Евангелие, я сразу это узнаю в конце года экзамена. 2 будет. Зря будет год потерян. А вы все семейные люди, все имеющие те или иные заботы, послушания, да еще и находите время на курсы ходить. А я думаю, вот в понедельник был выпуск у нас. Кто уже 2 года здесь проходили на курсы. Они с одной стороны так радуются, вроде так все, что вот. Закончили, так, как всегда, выпускники в школе мы были все, да, радовались, а в глазах у них, с другой стороны, грусть. Знаете почему? Потому что действительно, вот вы сюда пришли, каждый из той или иной сферы, из того или иного там общества, да, каждый занимает где-то какую-то должность или на какой-то работе, то есть каждый в каком-то коллективе. И вы сами знаете, что как это бывает трудно, в безбожном, в таком языческом мире, когда действительно столько зла, столько вокруг совершается, это, как мы говорим, и предательство, и коварство, и когда все это вот деньгами пропитано, и там стремлением к власти, к наживе, то есть, каждодневная каша наша. А сюда мы поступаем на курсы, вот даже то, что мы все равно как-то одной верой связаны. Это вот ценное время, на самом деле. Закончив эти курсы, опять Господь забросит каждого в свои какие-то там места, где испытывает Господь терпение. То есть жизнь так устроена. Вот человек пришел сюда, получает, например, здесь знания какие-то христианские, православие. А если человек и сам является православным, то его Господь и всегда бросает, вот как искорку света, в тьму, в какую-то тьму.
мы чувствуем, как, допустим, работает ли человек в коллективе в каком-то, а там сплошное вот зло творится, и сплошное безбожество. Живет этот коллектив по совершенно иным законам, то есть антиевангельским и антихристианским. Так ведь многие из вас это знают. В образовательной сфере. Как поступить, когда вот вокруг, и мы говорим, а все так живут. Как поступить там в том-то или ином случае? Поэтому без Евангелия нам никак не обойтись. Это милость Божия все-таки, что есть вот так курс, когда мы можем просто беседовать на какие-то духовные темы. Что-то мы изучаем, что-то мы не изучаем. Ну, это важно. И вот Матфей, говоря о том, что Мессия именно и пришел уже, он начинает свое Евангелие именно с родословия Иисуса Христа. Желает он показать евреям, что происхождение Христа от Давида и Авраама. Делает огромное количество ссылок на Ветхий Завет. Потому что евреи хранили свое родословие и знали, что вот именно из рода Давида, из рода Авраама и должен прийти Мессия. Почему евангелист Матфей говорит, что да, Мессия пришел из этого рода. Вообще, у Матфея порядка 66 ссылок в Евангелии на Ветхий Завет. Но с одной стороны, когда мы можем прочитать евангелиста, там Матфея, Марка или другого, и сказать, это все одно и то же. А на самом деле каждое Евангелие в отдельности имеет свои какие-то особенности, очень веские. Марк, он не будет ссылаться на Ветхий Завет. А вот Матфей, он очень часто ссылается. Причем в 43 случаях он буквально делает даже выписки из ветхозаветных книг в своем Евангелии. Потому что иногда, когда описывают какие-то события из еврейской жизни, он просто без комментариев оставляет. Прям пишет что-то из жизни, из бытовой жизни там евреев. И не комментирует никак. Потому что другие евангелисты могут потом что-то, комментарии какие-то приводить. Но это потом уже мы узнаем по ходу изучения текста. А Матфей, он понимает, что евреи понимают, о чем идет речь. В нем многие места, они без комментариев. То есть он говорит об обычае и не переводит. Допустим, есть некоторые слова арамейские в Евангелии от Матфея, и он их оставляет без комментариев, без переводов. Потому что у Марка, когда Марк будет писать римлянам Евангелие, например, там пишет центурион, римское слово, переводится там как воин, там, то есть дает перевод. Это потом, когда мы будем говорить о тексте, уже это будет ясно. Матфей, он без комментариев оставляет. Многие слова прям пишет по-арамейски, но помните даже у Матфея, когда Христос на кресте, «Эли, Эли, лима сабактани», и он так и оставляет. Даже у нас это в русском языке, то есть без всякого перевода. «Лима сабактани», то есть как, все оставляет он без переводов. То, что в Палестине некоторые слова употреблялись, Матфей их так и пишет. Время написания вот Евангелия от Матфея, как говорил историк Евсевий, 8-й год по Вознесении Христову. Но мы не скажем сейчас точно, в каком именно вот году, в каком там месяце или числа какого написал Матфей Евангелие. Вот Евсевий, историк, нам свидетельствует, что это был 8-й год по Вознесении Господнем. А святой Ириней Леонский, это отец второго века, то есть в начале второго века жил Ириней Леонский, великий учитель церкви, в нем много трудов, много, то есть, изречений важных для церкви, мы его почитаем. Его свидетельства для церкви истинными являются. И вот Ириней Леонский говорил, что Матфей написал Евангелие, когда Петр и Павел благовествовали, то есть проповедовали в Риме. Вот так вот это говорил
Ирений Леонский. То есть это приблизительно были 60-е годы. Во всяком случае, Матфей, вот Евангелие от Матфея написано было самым первым Евангелием из всех четырех. Ну, где-то вот, пусть будет так, в середине первого века, 50-е и 60-е годы. Возможно, на арамейском он и написал, как свидетельствует вот Евсевий, историк, там, 8-й год. Ну да, 50-е и 60-е годы, так, 50-60-е годы, приблизительно так. А на арамейском языке, может быть, он и даже раньше написал. Ну, там, сами подумайте, Христос сколько, вот он на земле прожил, 33,5 года, да? Эра началась отсчет, но там немножко разница, я потом попозже скажу, когда мы тему Рождества Христова будем разбирать, потому что на самом деле там немножко смещена дата. Вот у нас сейчас, мы говорим как бы общепринято, 2010 год от Рождества Христова, да. На самом деле там 4-5 лет сдвиг идет. Ну даже 5 примерно сейчас вот высчитывают там астрономы, то есть ну 5-6 там лет, ну принято как, вот даже в синопсисе у нас идет. 5-й год до нашей эры, вот Рождество Христова, ну на 5 лет как бы все вот так. 4-5 лет, как бы все смещено. Эту тему потом затрону еще, когда будем изучать Рождество Христово. Ну и представьте, вот 33 года, да, по через 8 лет по Вознесении Христа, ну где-то 40-е годы пусть будет, так? Там, конец 40-х годов, возможно, Матфей написал Евангелие на арамейском, а уже вот тот текст, который остался на греческом переводе, ну, приблизительно вот написание Евангелия от Матфея так и датирует где-то 50-е, 60-е годы. Нам это не надо, такие данные. Смысл в Евангелии не в том, когда оно было написано, а в том, что там написано в Евангелии. Слова Христа для всего человечества. Вот этот смысл. Матфей, так как написал для своих соотечественников Евангелие, долгое время и проповедовал именно там, в Палестине. Ну а потом он удалился как апостол, потому что миссия на них, на всех апостолов была возложена Христом, проповедовать Евангелие всем людям. Соответственно, потом из Палестины он удалился в другие страны. А жизнь свою Матфей закончил, ну как и все апостолы, кроме Иоанна Богослова, закончил мученической кончиной, и как говорит церковное предание, в Эфиопии. Ну Эфиопия, там Африка, да, то есть понимаете. Матфей принял мученичество в Африке, в Эфиопии. У евангелиста Матфея 28 глав, если вот мы откроем Евангелие, это если по главам делить. А по зачалам, вот именно как в церкви мы читаем текст, там 116 зачал. Ну, в таинстве крещения, вот когда кто-то, может быть, был, когда там ребеночка крестили, или кто-то, может быть, крестным был, вот последнее 116 зачало всегда читается в церкви, когда совершается обряд, мы как говорим, таинство крещения. То есть всего получается 116 вот, чтений.
Евангельский. Меньше, чем глава.
Да, да.
Другой,
да, да. Да. Чтобы различать. Потому что по главам это по главам. Это вот я говорю, деление по главам было в 13 веке сделано. Тоже для удобства разделили. Вот. А евангельские зачала, они именно берут какое-то определенное повествование, связанное с тем или иным там, церковным событием или с праздником с каким-то. Потому что в одной главе может быть о нескольких там событиях описано. Очень полезно именно читать дома Евангелие по зачалам. Вот просыпаемся утром. Видели, да, церковный календарь? Там, завтра Покров, Престой Богородицы. Там какие цветы указаны, память которых в этот день. И евангельские зачалы какие-то. Есть дневное зачало, есть, например, посвященное тому или иному празднику. Вот завтра мы будем читать Евангелие, посвященное Божьей Матери, да, на котором уже многие слышали. То есть Евангелие от Луки, там, о Марфе Марии, да, Марфу, помните, чешется много. Это всегда в Богородичный праздник читается Евангелие. И, соответственно, Евангелие от Матфея начинается вот с родословия Иисуса Христа, То есть он пытался показать для своих соплеменников, что именно от Адама, от Давида, из рода Авраамова именно Мессия пришел, он начинает родословием. И заканчивает свое Евангелие прощальным наставлением Господа Иисуса Христа своим ученикам. Когда он говорит, идите по всему миру, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Учащие их соблюдать все, что я заповедал вам, вы прочитаете. То есть, наставление, приводит Матфей, евангелист, последнее наставление Иисуса Христа перед Вознесением, перед тем, как вознестись на небо Господу, он дает наставление ученикам. Вот Матфей заканчивает свое Евангелие, как бы. Так как святой Матфей говорит о Иисусе Христе, он пытается показать в своем Евангелии, что Христос именно рожден на земле, что Иисус Христос родился на земле, и он его часто называет с большой буквы «сыном человеческим». Но имеется в виду, что как человек, Бог родился на земле как в виде человека. Поэтому Матфей очень часто в своем Евангелии говорит сын человеческий, с большой буквы, конечно. Но это как синоним. То есть сын человеческий имеется в виду как сын Божий. Вот Матфей часто об этом говорит. А иконография православная присваивает евангелисту Матфею, как бы вот, знаете, вот есть в иконографии, там, когда видели на царских вратах в храме, например, все четыре евангелиста, да, вот евангелисту Матфею всегда как бы эмблема или ангела, или человека, так как он о Христе говорил, как о Сыне Человеческом, и вот над Матфеем иногда рисуется такая эмблема, как ангел над ним. Помните, да? Там над Иоанном орел, сейчас скажем почему, над Лукой там телец, а вот над Матфеем всегда либо ангел изображается, либо, ну, как человек, только человек видит ангела. Правда, у Феофилакта Болгарского некоторые есть отличия. Он наоборот говорит, что человек присущ там, по-моему, богослову им время, а у Матфея, что ли, там несколько иная эмблема. Но это только у Феофилакта, как бы, свое такое восприятие. А общепринято вот в церковном изображении, так на всех иконах, над Матфеем всегда изображается либо ангел, либо человек. В иконографии. Ну да, ангел с крыльями, там человек. Вот некоторые такие особенности евангелиста Матфея. Кратенько поговорили. Теперь выделим некоторые особенности в Евангелии от Марка. Речь говорит уже о самой истории. То есть Марк написал второе Евангелие. Кстати, евангелиста Марка иногда еще называют именем Иоанн. Так и Марк напишите, а в скобочках Иоанн. Это не в том плане, что Иоанн, потому что евангелист Иоанн другой будет. Но, как я уже сказал, евреи носили по несколько имен. Савва был, да? А потом он был назван Павлом. Так ли? Такая была традиция. По происхождению Марк был иудей, но он не относился к числу 12 апостолов, потому что он относился к числу 70 апостолов. Так уж получилось, вот два евангелиста, именно Матфей и Иоанн из числа 12 апостолов, а евангелисты Марк и Лука из числа 70 апостолов. Вот Марк был как раз не принадлежал к числу 12 апостолов. Свое Евангелие евангелист Марк написал, как говорит Священное Предание, со слов или под руководством апостола Петра, потому что Марк был ближайший спутник или помощник Петра апостола. И вот со слов апостола Петра он записал свое священное изложение событий, связанных с жизнью Христа. Потому что Вероятно всего, так как Марк не принадлежал к числу учеников Христовых, то есть к числу 12, возможно, он не при всех событиях, то есть не с самого начала присутствовал, а из его Евангелия, если внимательно читать, ну, складывается такое впечатление, что Марк присутствовал именно только при последних днях жизни Христа. То есть очевидец был последних дней жизни земной Иисуса Христа. В своем Евангелии Марк не называет себя по имени, а есть такая координатка, что когда следовал он за Христом, и когда в саду Гефсиманском Иисус Христос был взят под стражу, то Марк как бы говорит, что там некий юноша, это в 14 главе он описывает, завернувшись по ногому телу в покрывало, и воины схватили его, то есть воины схватили вот этого юношу за покрывало, но он, оставив покрывало, то есть, ну, одежды, чем прикрывались, ногой убежал от них. То есть вот такую подробность, как бы Марк он себя по имени не называет, но это понятно из смирения, чтобы это сейчас у нас построил что-то, вот чтобы весь мир знал, что я там вклад сделал, да, такая вот тщеславность какая-то присутствует. А настоящий вот святой, он свои дела не оглашает, поэтому он написал Евангелие, он себя даже по имени там не называет, из смирения. Но есть такое упоминание, что этот юноша, который убежал из Гефсимании, это был как раз Марк, то есть помощник апостола Петра, который со Христом был только уже, видимо, последние дни. Мать у евангелиста Марка именуется как Мария, звали. То есть, а о Марии в книге Деяний говорится. В книге Деяний, 12 глава и 12 стих. То есть Деяние, Деян, 12-12. И вот там говорится о Марии, которая была предана вере Христовой. То есть в ее доме, вот в доме Марии в Иерусалиме, верующие собирались для молитвы. А она была как раз мать вот этого Марка. Ну, благочестивая мать, соответственно, благочестивый был сын, как это часто в истории церкви наблюдается. Марк был, то есть, соучастником путешествия апостола Павла, потому что апостол Павел, как из всех апостолов, он больше всех потрудился именно с проповедью, то есть совершил несколько больших таких путешествий. Сейчас нам легко. Сел в самолет и через 12 часов во Владивостоке. А в то время это были огромные длительные путешествия. Вот Павел, апостол, он из Иерусалима до Рима, там несколько месяцев было это путешествие, а он 4 совершил больших путешествия с проповедью Павел. И вот Марк был спутником у Павла, первое путешествие апостола Павла. Смотрю, некоторым сложно это вот воспринимать, потому что не знаем истории по христианской. Сколько у вас историй было сейчас? Одно? Два уже? Ну там что изучаете? Интересно? Вообще как? Просто я знаю, что многие историки среди вас. Вот, по данным. Есть историки, преподаватели истории. Там другое. А ее нельзя разделить. Вот поэтому то, что вот с одной стороны мы светскую историю изучали, а вот на нее надо еще наложить и церковную историю. Потому что большой пробел у нас сейчас, что нам история церкви не преподавалась, а ее никуда не деть, она параллельна. И свое Евангелие Марк, мы говорим, что вот он в последние как бы дни жизни был, и даже был со Христом, и участником был путешествия с апостолом Павлом, но так как он большую часть своей жизни был с Петром, то есть большую часть жизни Марк находился с апостолом Петром, то есть как помогал. Потому что Петр, как из числа 12 апостолов, он шел с проповеди христианства, а Марк вот был больше всего, конечно, при Петре, чему он даже со слов апостола Петра и свое Евангелие изложил. И, соответственно, Марк, будучи спутником и сотрудником Петра, он часто, то есть был в путешествиях именно за пределами Палестины, и в Рим ходил с проповедью. И Марк пишет именно Евангелие свое по просьбе христиан, которые жили в Риме. Но Рим в тот момент это столица всемирная, как была, самый могучий, как бы самый могучий город, такой могущественный, то есть, ну, центр тогдашнего мира. Как у нас сейчас все Америка, да, как бы такое ведущее положение занимает. Нью-Йорк. В то время Рим. И христиане из Рима просили Марка изложить Евангелие, то есть как бы изложить события из жизни Христа. И вот Марк пишет свое Евангелие именно для христиан, живших в Риме. Это его особенность такая. Свое Евангелие пишет для Рима. А Евангелие его, как я уже сказал, представляет собой устную проповедь апостола Петра. Об этом тоже свидетельствует и святой Папий, епископ был Иеропольский, о котором я вам сегодня говорил, и святой Иустин, мученик, или еще его называют Иустин, философ, и святой Ириней Леонский, то есть это значимые деятели церкви, они свидетельствуют именно о том, что Марк писал Евангелие со слов Петра и для римлян. Об этом и свидетельствовал Климент Александрийский. Климент был такой тоже известный деятель церкви, святой Климент Александрийский. Александрия. Представляем город, да, исторически. Он и сейчас там остался. Столица Египта. То есть в Египте. Египет был с Палестиной, как бы там недалеко, да, Египет. То есть Северная Африка. Палестина. Ты как тут вот, мы представляем, Палестина, там Африка пошла. Вот. Там была своя уже община христианская, именно Александрийская община. Вот мы сейчас знаем, что Русская православная церковь, да, Александрийская церковь, там патриархат Александрийский. И в то время в Александрии как раз Марк был поставлен первым епископом. Марк был первый епископ Александрии, Александрийской церкви. После Марка был Климент там, и он как раз свидетельствует о Марке, евангелисте, что тоже свою жизнь Марк закончил в Александрии мученической кончиной за проповедь Христе. Ну а так как Марк писал свое Евангелие по просьбе христиан из Рима, смотрите, как территориально, да, далеко. Рим где? И Александрия. Что это территория-то? То есть, несмотря на то, что он в Рим писал послание, потом он был епископом в Александрии, где и принял мученическую кончину. А так как писал для христиан из римлян, а кто такие были римляне? Это язычники, правильно? Если Матфей-то писал для избранного народа, то есть для еврейского, то Марк писал уже для христиан из язычников. Соответственно, нужно было и язык другой подобрать. И когда он писал свое Евангелие, многие какие-то обычаи еврейские ему приходилось комментировать, потому что римляне не всегда могли понять, о чем идет речь. И вот в Евангелии от Марка мало говорится об отношении учения Господа Иисуса Христа к Ветхому Завету, потому что римляне они не знали никаких священных писаний Ветхого Завета еврейских. Они были из язычников. Соответственно, немного Марк приводит уже, в отличие от Матфея, в своем Евангелии ссылок там на Ветхий Завет или... намного меньше ссылок. Потому что нет смысла было ему приводить. Все равно времени не знали Священного Писания, Ветхозаветного. Но вместе с тем в Евангелии от Марка много приводится латинских слов. Он хоть и писал как бы на общераспространенном языке, то есть на греческом, но так как писал для римлян, да, на Запад, в Рим, он часто среди греческого такого языка, среди греческих слов и приводит вот эти латинские свои слова. Они даже у нас остались как бы в переводе, мы их когда будем читать, например, вот на русском языке там. А слова-то сами по происхождению латинские. И возгласил Алектор, скажем, Алектор. Кто такой Алектор возгласил? У нас это в тексте. Если вы были в храме, например, вы слышали, и Алектор возгласил. Даже осталось вот слово Алектор, также в славянском. Петух, то есть петел. И петел возгласил. Или там спекулятор. Спекулятор был. То есть так они остались, вот эти слова в Евангелии от Марка, даже иногда без перевода. То есть именно латинские слова. Центурион, да, воины стригущие, там, которые стерегли Христа. То есть Марку приходилось иногда комментировать именно некоторые какие-то еврейские такие выражения. И главное внимание свое Марк обращает на то, чтобы в своем Евангелии дать сильное повествование именно о чудесах Христовых. То есть он часто подчеркивает о чудесах. Много у него о чудесах говорится, что Христос творил чудеса. И этим самым он подчеркивает царское величие. Всемогущество Господа. То есть он показывает Христа в своем Евангелии царем всемогущим. И Иисуса он называет не сыном Давидовым, как Матфей говорил, а говорит сын Божий, то есть как царь вселенной, как владыка. Вот очень часто это выражение сын Божий у Марка. Ну и в иконографии, когда на иконах пишут евангелиста Марка, часто эмблема льва. Видели, да? Над Марком евангелистом так пририсовывают льва. Ну, лев как символ именно царственное животное. То есть эмблемой Марка является лев как царское, такое царственное животное. Лев символ мощи, славы, такой власти. Поэтому Марк он хотел показать для христиан из язычников, что Иисус Христос является Сыном Божьим, как Царем Вселенной. Оно коротенькое Евангелие от Марка. Вы что не говорите, что это все равно нам домой пройти? В Евангелии от Марка всего 16 глав. Он небольшой Евангелие. Обычно, насколько я знаю, христиане, когда первый раз начинают с Евангелием соприкасаться, почему-то всегда от Марка начинают читать Евангелие. С одной стороны, потому что он самое коротенькое, а с другой стороны, действительно, так как и Марк писал для язычников, для христиан Рима, то и мы, многие язычники, когда только впервые начинаем читать Слово Божие, оно для нас более доступно. Оно действительно легче всех читается, Евангелие от Марка. Там 71 зачало, то есть все Евангелие разделено на 71 церковное зачало. Начинается Евангелие от Марка с приходом, с явлением пустыни Иоанна Крестителя, если вы откроете там, то есть он, когда говорит, повествует свою евангельскую историю, он говорит об Иоанне Крестителе, как о предтече Христовом. А заканчивает Марк повествованием, к когда Христос посылал уже своих учеников на проповедь после своего вознесения. Ну и написано было Евангелие от Марка, как говорит вот с одной стороны Евсевий историк, в 10 году по вознесении, то есть ну там 2 года может быть разница, так по Евсевию историку, то есть чуть позже, чем Матфей написал. Но во всяком случае, это тоже было еще ну, где-то середина там, 60-е годы. То есть Иерусалим потом исторически был разрушен, мы знаем, в 70-м году, да, 70-71 год, когда римские войска полностью провели осаду Иерусалима, и все было разрушено. Но вот Евангелие от Марка еще было до разрушения Иерусалима написано. То есть чуть попозже, чем Евангелие от Матфея. То есть порядка где-то вот 60-х тоже годов. Ну а евангелиста Луку и Иоанна мы тогда в следующее занятие с вами рассмотрим. Может быть, мы медленно пока двигаемся, но ничего. Да, дальше. Раз мы изучаем Священное Писание, пока выяснить особенность, почему евангелисты так писали. Кто сторону истину, положите тяну Богородицу, признан блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, слушаю Богородицу Тя величает. Ангела-хранителя, всем благополучно добраться. Это Господь. И с праздником.